что всем доброе утро. Продолжаем с вами развертывать 29-й синтез изначально настоящего отца. И включаемся в углубление оком изначально настоящего отца. И начнем мы, наверное, с выражения любви изначально настоящего отца, которое мы вчера развернули. Да? В самой последней практике мы стяжали с вами вчера совершенное око. 1024 лицу совершенного ока и внутреннюю организацию совершенного ока в человеке. Я думаю, что вы знакомились наверняка с распоряжениями, которые вышли в какой-то период времени прям друг за другом, да, это распоряжение о совершенных частях, да, совершенное око, совершенная монада изначально настоящего отца и так далее. И в каждом этом распоряжении развернуто 1024 совершенств, прям перечнем перечислены, да, и 6145 личная организация, внутренняя организация совершенств в этой части. Что это такое? Мы начнем с этого, потому что в начале подготовки нас этим конкретно разрабатывали. И вот то выражение любви, которое мы вчера по итогам дня поймали, да, сложили, это как раз то выражение состояния любви, которое необходимо разрабатывать. И с точки зрения начальной подготовки, резюме аватара Кудхуми было очень таким, ну, для нас, прежде всего, вдохновляющим, потому что каждый из нас смог войти в новое выражение любви изначально настоящего отца и завершить все предыдущие формы, типы любви, которые действовали когда-то в наших частях. Работа была именно в частях. Ну, понятное дело, что включался ок с костью, включалась глубина, то есть ок с кость, она включает глубину синтеза. Соответственно, в каждой части возжигались системы, аппараты, частности, и шла работа именно с принятием новых условий изначально настоящего отца, с принятием любви изначально настоящего отца и как раз развертка совершенного ока. И вот в чем как раз разница 1024 совершенства и внутренняя организация, которую мы вчера стяжали. Так, в общем-то, идет по всем частям, начиная с 17-го синтеза, заканчивая 32-м, на каждом синтезе идет стяжание совершенной части. И эта совершенная часть насыщается 1024 началами совершенств и 6145 личной организацией внутреннего выражения. Вот в чем заключается именно с точки зрения ока эта организация, да? Мы вчера говорили о том, что без определенного принятия каждым человеком не включается любовь изначально настоящего отца. И если не включается любовь, то не накапливается состояние окскости в каждом человеке. И вот как раз задача была включиться в выражение любви изначально настоящего отца и активировать всю окскость, которая есть в каждом из нас. Мы вчера говорили о том, что окскость, она переводит нас на определенную многомерность и включает в нас глубину. Глубину восприятия, глубину взгляда. И вот как раз те совершенства ока, которые мы вчера стяжали, они спаковались, синтезировались внутри нас, наших частей. И постепенно с этой ночной подготовки у вас начинается взрастание окскости или взрастание ока. Вашего внутреннего ока, но в данном случае это и внешнее око. И око, оно синтезирует между собой внутреннее и внешнее состояние человека. И то, о чем мы вчера говорили, да, два начала. Ты один пред отцом, один на один сам пред отцом, и твое начало в коллективе. Я есть сам пред отцом, и я есть коллективное, так сказать. Вот это как раз или мы есть коллективное. И вот око, оно как раз собирает внутри каждого из нас возможности для того, чтобы мы были сами состоятельны в отце, в индивидуальном своем выражении. И при этом не теряли эту состоятельность, входя в команду. И вот как раз в ночной подготовке была выявлена такая проблема, которая есть прежде всего в команде подразделения. И вообще в целом будет диво. Мы должны понимать, да, что каждый синтез, он собирает определенную концентрацию со всего диво. И идет выражение еще и каких-то состояний, которые есть у Дива. И вот одно из таких состояний, это как раз проблема в том, что если око или окскость собирает в каждом из нас два начала, вот вчера о них говорили, это я есть сам пред отцом, то есть я есть самостоятельная единица отца, и одновременно с этим я есть в команде, то есть я могу действовать в команде. При этом реализация не понижается, если я переключаюсь из самостоятельной работы, в командную работу и наоборот. Но у нас иногда происходит проблема, что переходя из самостоятельной личной реализации в команду, мы теряемся в команде. Или наоборот, в команде мы реализуемся, раскрываемся, но когда мы начинаем стоять один на один перед отцом, мы теряемся. И вот как раз неумение переключаться из одного состояния в другое состояние, это та самая проблема, с которой мы сегодня работали в ночной учебе. И прежде всего аватар синтеза Кутхуми вызывал каждого, и задача была найти ту грань окскости каждого, да, в служении, чтобы мы понимали переход из индивидуальной реализации в командную, из команды в индивидуальную, не теряя степени своей подготовки. Потому что очень часто происходит, что, ну, мы это тоже отслеживаем, да, когда подготовка служащего перекрывает потенциал команды. Или, например, подготовку команды не выдерживает потенциал служащего, и он не может раскрыться в этой команде. И вопрос даже не в том, что некорректно работает команда или служащий неправильно что-то делает. Вопрос как раз невидения вот именно развития служащего в команде и невидения того, как пересекаются разные судьбы разных служащих в одной единой команде. И когда мы, помните, вы вчера говорили, да, о том, что око, оно раскрывает взаимосвязь всех судеб между собой. И когда мы подготовлены оком и смотрим оком, мы понимаем, как та или иная судьба пересекается друг с другом и как это пересечение взрастает каждого или взращивает каждого. И вот как раз мы не всегда видим, это как раз надо взращивать. Когда мы в команде собираемся все вместе, идет пересечение судеб каждого из нас. Идет пересечение судьбоносных моментов каждого из нас. И, значит, раз, представьте, в одном месте собираются судьбы самых подготовленных человеков на этой территории, соответственно, происходит что? Происходит переход на новое качество. Происходит не только переход на новое качество, трансвизирование и аннигиляция всех возможностей и всех подготовок каждого из нас. И мы должны учиться выстаивать в этом трансвизировании. Потому что любая командная разработка, даже команда синтеза, вот мы на синтезе находимся, да, мы здесь команда философов синтеза. Любая командная подготовка, она трансвизирует каждого. Она перестраивает каждого, аннигилирует каждого. Поэтому есть определенное условие, что нужно учиться, входя в команду, не терять степень своей подготовки, выстоять и трансвизироваться вместе с командой. А у нас происходит как? Команда выходит на новый этап, ну то есть мы переключаемся, и если у тебя не срабатывает окскость, то ты не успеваешь за командой и теряешься в этой команде. И в какой-то момент проживаешь свою личную нереализованность от того, что ты потерялся в этой команде. При этом команда должна замечать эти процессы и в случае чего подтягивать этого служащего к подготовке команды. Но опять же, подтягивать не за руки и за ноги, да, когда мы берем и подтягиваем вот так, а подтягивать нелинейно. Включаемся окскостью, и окскость, она дает вот эту нелинейность многомерной нашей подготовки. Когда идет включение тех или иных условий служащего каждого. И вот как раз в начальной подготовке шла разработка совершенств нашего ока. Эти совершенства стекались в наших частях и подтягивали каждого из нас в окскости. То есть шло подтягивание, взрастание каждого из нас в новой окскости или в новую какую-то подготовку. Для чего? Для того, чтобы проживать прежде всего свою судьбу. Вот сегодня в ночной учебе нас обучали видеть свою судьбу. Это вообще началось уже с вечера. Ну, то есть даже не только ночью, а с вечера. Когда мы вышли, уже включилось, наверное, где-то после часа, после синтеза, где-то часов 9-10, уже включилась работа с судьбой. Когда каждого поставили перед судьбой своей, и задача была ее увидеть как минимум. Око ведь, оно видит, зрит, даже точнее, видение это больше внешнее. Это, кстати говоря, к вопросу о видении, да. У нас у всех есть пунктик о том, что мы не видим или видим. И мы хотим видеть больше. С точки зрения ока, видеть не надо, надо зрить. И зрить это как раз та глубина восприятия подготовкой частей любой материи, которую мы видим в практиках, в тренингах и в любых видах действия. Это именно зрение, не взгляд и не видение, потому что видение – это всегда внешнее. Я вижу что-то вовне. А зрение, или когда ты зришь, это внутренний взгляд. Это внутренний взгляд и внутренняя общность. Поэтому надо учиться не видеть, а зрить. И вот в ночной учебе нас сегодня обучали зрить свою судьбу. И эта судьба развертывалась перед вами как некое, ну, полотно или как некий текст. И включалось совершенное око, которое мы вчера стяжали. И совершенное око помогало вам увидеть те узлы судьбы или те какие-то моменты судьбы, которые важно на них обратить внимание, важно знать, что они есть. Вот есть такой процесс в око. Для ока важно даже не сколько, не как ты переживаешь это в судьбе, важно не как ты это проходишь, а важно, что ты это видишь, имеешь в виду и подготовлен к этому. При этом, понятное дело, мы должны понимать, что у нас подготовка не всегда позволяет прожить всю цельность нашей судьбы, да? То есть все равно мы проживаем по подготовке, так или иначе. Мы не можем увидеть больше, чем положено, называется, да? Соответственно, мы сегодня совершенным оком вышли на более такую высокую степень окскости и посмотрели на те моменты нашей судьбы, которые надо учитывать. А мы их не учитываем. И вот аватар Кутхуми сегодня нам показывал, что есть моменты судьбы, даже в которых вы сейчас находитесь, но вы их не учитываете. То есть мы их не учитываем, и от этого они у нас не взрастают, и мы в них очень долго находимся. Просто потому, что мы их не зрим, мы их не замечаем. Хотя в данный момент вы через них проходите. И в том числе показали каждому из нас тот узел судьбы, или ту точку судьбы, или тот момент судьбы, в котором мы сейчас находимся. И то, насколько ты, как ты двигаешься в этом моменте судьбы. И ну, в большинстве случаев мы застреваем в том моменте судьбы, который для нас фиксирует отец на данный момент. Просто потому, что нам не хватает окскости узрить всю суть и смысл этого момента. Понятное дело, что нет задачи постоянно это держать в голове, постоянно об этом думать, постоянно это как-то анализировать или просматривать. Задача внутренне это замечать. Даже если внешне еще этого нет, и внешне очень многие процессы еще не развернуты, их просто нет. И не развернутся, потому что изначально эти процессы реальностные, они не физические, они реальностные. Но у тебя должно хватать окскости увидеть эти процессы своими частями. И вот задача была в ночной подготовке подтянуть наши части вот к этому состоянию зрения или узрения тех моментов судьбы, которые важны для нашей реализации. И акцентировали внимание именно на те моменты судьбы, которые непосредственно повлияют на вашу судьбу служащего, на судьбу вас как человека, на судьбу вас как ипостаси. Ну, прежде всего, была работа с судьбой служащего, да? Потому что, опять же, возвращаясь к закону ока, который мы вчера с вами публиковали, сначала ты включаешься в служение, а потом все остальное отстраивается. С точки зрения ока конкретика именно такая. Сначала ты отстраиваешься служение, а потом все остальное иерархизируется под служение. И с точки зрения ока по-другому никак. Поэтому вот нам сегодня показали те условия судьбы служащего, в которых мы находимся. И помогли узрить те процессы, которые надо учитывать в момент своего служения. Учитывать и обращать на них внимание, прежде всего. И это, кстати говоря, одно из свойств ока. Око, оно очень внимательное. И внимательное внутренне. Не внешняя внимательность. Внешне мы там каждый по-своему внимаем те или иные процессы, да? А внутренняя внимательность. Когда ты внимателен к тем процессам и условиям судьбы, которые с тобой происходят. Ну, то есть не машешь рукой, что оно само рассосется, как-нибудь само сложится. С точки зрения ока ничего не рассасывается само собой. с точки зрения ока все простраивается по определенной подготовке твоих частей. Если в частях нет такой подготовки, это не разворачивается. Либо оно просто сидит или находится в тебе и ожидает твоей определенной реализации. И вот с точки зрения ока нужно учиться поднимать те или иные процессы судьбы, быть внимательным к ним, то есть внимать им, понимать их физически. И если вы проживаете всей окскостью своей, что этот момент судьбы, ну, мягко сказать, надо преобразить, то око дает право нам судьбу преображать. В этом как раз и есть специфика ока. Потому что именно в око отец закладывает права, дающие нам возможность преображать те или иные процессы судьбы. И вопрос даже не в подготовке каждого из нас. Вопрос не в том, какое служение на тебя зафиксировано. Вопрос в том, что каждый человек, входя в окскость, наделяется правом менять свою судьбу. Менять какие-то те или иные процессы судьбы. Понятное дело, что судьба, она тоже многомерная. И текст судьбы, он тоже многомерный. И там есть очень много разных выражений, которые мы не видим. И нам даже не надо их видеть. Потому что есть моменты и процессы, которые закладывает отец в нашу судьбу, а есть и моменты и процессы, которые мы вырабатываем своей жизнью. Это два процесса, которые неделимы между собой, это как два начала. И вот есть те процессы, которые нам пока еще отец не показывает, но они закладываются судьбой. И чем глубже подготовка окскости в наших частях, тем мы быстрее эти процессы начинаем зрить и заранее к ним готовиться. Потому что, ну, что предполагает подготовка? Мы всегда считаем, что подготовка это вот, ну, с точки зрения физики, да, ждать, что это произойдет, и подготавливаться к тому, что произойдет. Но подготовка не предполагает ожиданий вообще каких-либо. Ну, у нас всегда подготовка несет с собой определенное ожидание. Мы же ожидаем, мы же ждем, что что-то произойдет. А вот как раз нас обучает око не ожидать в момент подготовки, а учитывать, а вот знаете, погружаться в саму подготовку, не ожидая того, что произойдет. Просто подготавливаться. И подготовка предполагает постоянное внимание к своим частям, постоянная их разработка, постоянная их реализация и заполнение вот этой окскостью, которая и дает возможность узрить те или иные процессы в судьбе и их поменять. И есть направления и процессы в судьбе, которые мы сами складываем своей подготовкой, своими правами, полномочиями и обязанностями, которыми нас наделяет иерархия. И вот как раз эти выражения судьбы можно менять, их можно передвигать. Их можно переплавлять, трансвизировать, аннигилировать. Но для этого что нужно? Мы вчера говорили об этом. И, кстати говоря, сегодня в ночной учебе нас очень хорошо этим разрабатывали. Для этого нужна материальность синтеза. Синтез, вот эта материализация синтеза в каждом из нас. То есть для этого нужна определенная материальная составляющая синтеза. Не просто сам синтез, который мы накапливаем, а материализованный синтез в наших частях, который складывается за счет дееспособности наших мерностей. И через мерности происходит материализация синтеза, части становятся более материальными, а значит они более глубоко начинают зрить те процессы судьбы, в которых они участвуют. Потому что в каждом процессе судьбы участвует тот или иной набор частей. Ну даже вот так скажем, набор именно. Не комплект, допустим, да, а набор. Потому что есть разные процессы судьбы, в которых участвуют те или иные части. Это может быть две части, это может быть три части, это может быть 4, 8, 16, да хоть сколько частей. Ну, понятное дело, что у нас еще недостаточная степень подготовленности, чтобы в нашей судьбе участвовало одномоментно 4096 частей. Ну, максимально для нас это 64 хотя бы. 64 части, которые выключались в разных условиях судьбы. И в зависимости от дееспособности наших 64 частей, зависит то, насколько ваша судьба подвижна, насколько она многомерна, насколько она даже в какой-то степени интереснее для вашей реализации, и насколько больше возможностей она перед вами разворачивает. И вот как раз грань ока заключается в том, чтобы найти ту степень окскости, которая поможет вам сдвинуть те или иные процессы по вашей судьбе, не нарушая при этом волю Отца, но при этом переключая части на какие-то другие возможности, на какую-то другую реализацию, которой до этого могло не хватать в тех или иных моментах судьбы. И мы вот сегодня, как раз когда анализировали судьбу, вы это могли проживать даже, что есть очень много моментов судьбы или процессов судьбы, которые сейчас у вас активны, в которых просто не хватает некого потенциала. Все возможности есть, все определенные материальные условия для этого есть. Но не хватает определенного заряда или потенциала частей, чтобы это исполнить. Вот именно частей. И сегодня мы увидели как раз в ночной учебе, это тоже такое резюме было, что нам не хватает заряженности именно частей, потенциалом Отца, для того, чтобы реализовать те или иные процессы судьбы, которые давным-давно уже сложились у нас. Просто дело в том, что есть процессы судьбы, которые еще складываются, есть процессы, которые вообще еще только заложил Отец, и они даже еще не разворачиваются, а есть процессы судьбы, которые вот уже внутри вас звучат. Но из-за того, что не хватает потенциализации наших частей, не хватает потенциала в частях, мы просто не можем пройти сквозь этот процесс и его развернуть, ну, в нем реализоваться. Поэтому одной из самых главных рекомендаций по итогам ночной подготовки для каждого из нас, это прежде всего учиться накапливать потенциал в частях. Учиться накапливать потенциал в частях. Потому что мы очень часто задаемся вопросом, что значит разрабатывать части, да? С точки зрения ока, накопи нужный потенциал для изменения своей судьбы. Все. Это самая главная задача для частей с точки зрения ока. И в данном случае здесь уже именно от концентрации потенциала в частях зависит то, какой вид судьбы ты можешь преобразить. Судьбу человека, судьбу ипостаси, судьбу служащего, судьбу полномочного, судьбу гражданина. Судьбу философа синтеза, судьбу профессионала. Это же разные виды судьбы. И они все тесно переплетаются, я бы сказала даже спекаются в одном тексте судьбы, зрить который мы можем только окскостью. А эта окскость, она накапливается в частях на потенциал, который мы там взращиваем. Если части не потенциализированы синтезом Отца, если они не потенциализированы определенными подготовками, определенными зарядами, то, соответственно, окскости нет где развернуться. А раз окскости нет, то мы просто эту судьбу не видим, не зрим ее, не понимаем. И только через какое-то время до нас доходит, что, оказывается, это был момент судьбы. А, оказывается, это был судьбоносный момент, который мы просто не замечаем. И вот есть очень много разных судьбоносных моментов, сквозь которые мы проходим. Но мы их просто не зрим, не обращаем на них внимания, считая, что ну, это такая, знаете, как проходящая ситуация. С одной стороны, да, но ведь для ока нет ничего проходящего. Око при всей своей конкретности замечает каждый момент и каждую тонкость. И если мы не развиты оком, то мы просто не видим тонкости судьбы и не видим последствия этих тонкостей в нашей жизни. Но раз не видим последствия, соответственно, мы и не можем их решить, не можем их завершить, не можем их сдать Отцу при определенной дееспособности и не можем просто переключиться из них. Поэтому мы застреваем в тех или иных процессах судьбы. Судьба нас держит, пока мы не накопим в частях нужный потенциал, чтобы выйти из этого момента, ну, момента судьбы. Потому что очень часто судьба нас держит в тех или иных ситуациях, до тех пор, пока мы не накапливаем в частях определенный потенциал. И накопление происходит иногда годами. Годами человек находится в тех или иных перипетиях. Перипетия – это переплетение судьбы, переплетение разных моментов судьбы. И пока ты находишься в этих переплетениях, идет накопление потенциала в частях. Как только потенциал в частях накапливается, судьба отпускает тебя, и ты можешь вырваться дальше. Но опять же, сколько ты будешь накапливать этот потенциал, неизвестно. И вот как раз именно око, оно зрит. Сколько времени тебе необходимо для того, чтобы накопить тот или иной потенциал в частях, чтобы решить тот или иной процесс судьбы, который помогает тебе регулировать разные условия твоей жизни. И не зря мы вчера с вами работали со зданиями. У нас вчера была работа со зданиями, работа именно с материей зданий. Потому что вся судьба, она записывается в наши здания. Судьба развернута, то есть если у нас возникает вопрос, а где ее читать, а где ее смотреть? В зданиях. В любом здании, в любом, подчеркиваю, здании, куда бы вы ни вышли, которое у вас есть, везде отражается и развернута ваша судьба. Если вы сжигаетесь окскостью в частях, эта судьба сразу же начинает разворачиваться перед вами. То есть достаточно возжечься окскостью или просто оком совершенным. На огонь совершенного ока судьба сама раскрывается перед вами, и она начинает разворачиваться, и вы можете ее видеть, зрить в нее. И вот это как раз была задача вчера для того, чтобы более глубоко узрить судьбу. Задача была вчера активировать столб на все здания, чтобы пошла определенная потенциализация каждого из нас оком. И вот то, о чем мы сейчас говорим, если все это объединить, то, собственно, это и есть задача учителя синтеза. Учитель синтеза, любовью изначально ждающего отца, зрит судьбу окскостью частей, накопленных потенциалом огня и синтеза в них. Ну, то есть учитель синтеза накапливает, то есть для учителя синтеза потенциал частей это что? Это любовь. Это любовь изначально ждущего отца. Но если вопрос возникает, а что за потенциал? С точки зрения ока и с точки зрения учителя должна быть любовь в частях. Если любви в частях нет, потенциал не накапливается. И, соответственно, части не могут войти в окскость и не включается определенное зрение или не включается определенное зрительство или внимательность. Внимание своей судьбы. Это не происходит. Поэтому учитель синтеза, изначально ждущего отца, обучается тому, чтобы накапливать любовь в частях. И не просто ее накапливать, а поддерживать ее в определенной концентрации. При этом в нужный момент опустошаться от старых форм любви, от старых методов любви и включаться в новые. И вот это как раз задача учителя синтеза, и нас сегодня в ночной учебе как раз вводили в состояние учителя синтеза. И мы вчера поймали очень хорошее состояние в конце уже дня, и в ночной учебе мы его закрепили. И учитель синтеза, помните, мы вчера передавали это состояние. Учитель, что он должен собой выражать? Учитель синтеза организован внутренним оком и вовне открыт любовью изначально вышестоящего отца, открыт на любое взаимодействие, открыт на любое общение, открыт на любую взаимопомощь, открыт на любое развитие. И в его среде любви, при его определенной организованности внутренней, взрастают другие. Но опять же, чтобы в твоей среде взрастали другие, нужна твоя внутренняя организованность оком. Организованность частей. Если нет организованности частей, то в твоей среде никто не взрастет. Ничто не взрастет. Поэтому око, вот в этом смысле око, оно очень жестко и конкретно отсматривает, насколько ты внутренне организован. При этом внутри ты организован, сконцентрирован, иерархизирован, а вовне ты открыт, добр, нежен и готов взаимодействовать. Вот это как раз та грань учителя, которую надо найти. Это грань любви учителя, которую каждому из нас нужно найти, почувствовать, прожить. Потому что этому надо обучаться. И вот то, о чем мы вчера говорили, да, око, вообще 29-й синтез, он как бы даже физически дает такой эффект, что ты внутри организован, сконцентрирован. Даже я бы сказала, если это состояние для вас непривычное, в какой-то степени вы чувствуете внутреннюю жесткость, как некую структурность. А внешне при этом вы мягки, открыты и находитесь во все принятии. И в нужный момент включаетесь в то или иное взаимодействие, в ту или иную взаимопомощь и внимательны каждому. Вот это учительство. Вот это как раз условие учителя. что он накапливает потенциал любви в частях. Эта любовь отстраивает, организует части. Любовь изначально чистящего отца, она организует части. Именно с любви начинается организованность частей. Любовь изначально чистящего отца организует части внутренние, и именно от глубины организованности частей любовью изначально чистящего отца зависит простота твоего взаимодействия с другими, внимательность твоего взаимодействия с другими, умение прийти на помощь, умение войти в правильное взаимодействие с точки зрения судьбы. Правильное это значит какое? Судьбоносное взаимодействие. Учитель, он всегда несет с собой определенную судьбоносность любого взаимодействия. И с кем бы учитель синтеза не общался, это перелом и преображение судьбы для этого человека и для тебя. Вот это как раз учитель. Поэтому-то и учителей, даже физически, которые обучают детей, у них должна быть определенная подготовка любовью изначально учащего отца, чтобы в их среде, во-первых, взрастали, а во-вторых, у них было достаточно концентрации любви, чтобы по судьбе или судьбу этого ребенка поднять на более высокий уровень. То есть взрасти, судьбу ребенка взрасти. Не самого ребенка, а его судьбу, условия судьбы, в которых он находится. И у правильного учителя, с точки зрения пятого горизонта, правильность это ну, то есть нужная формулировка, да? И в условиях правильности учителя, если он правильно действует, то даже если ребенок из неблагополучной семьи, глубоко неблагополучной семьи, он научается и взрастает судьбою в условиях этого учителя. И вырывается из неблагополучных условий судьбы, в которых он находится. Вырывается. Ну, то есть у него хватает внутреннего потенциала частей, чтобы вырваться из этого, ну, как бы, либо по итогам окончания школы, либо уже в процессе. Вот это как раз и есть определенное учительство, которое нам нужно разрабатывать и видеть это учительство по жизни, как оно разворачивается нами прежде всего. Поэтому вот нам сегодня, мы с этого начнем, с этого стяжания мы начнем, мы будем сегодня разрабатывать в каждом из нас учителя синтеза. И включать вот это состояние внутренней организованности частей любовью изначального чтающего отца с внешним принятием, с внешней открытостью ко взаимодействию, соответственно, и внешней внимательностью к каждой судьбе каждого человека. И не зря в Дива не так давно объявили, что каждый служащий – это учитель синтеза. И каждому служащему Лурдива нужно обучаться быть учителем. Почему? Потому что огромное количество людей ожидают каких-то изменений в судьбе. И не всегда у них получается самостоятельно эти изменения достичь. Поэтому они приходят на синтез, приходят на разные встречи, занятия, которые организуют подразделения команды. И когда они туда приходят, они должны прожить среду, в которой поменяется их судьба. И только тогда они вдохновляются и идут дальше. И эту среду складывают именно учителя синтеза, той концентрации любви, которую они накапливают в частях. И именно потенциал любви в частях вовне дают среду, благоприятную для изменения судьбы человека. Соответственно, мы можем сами индивидуально именно в выражениях, в выражении 29-го синтеза, пообучаться быть учителями синтеза и развертывать судьбу или развертывать среду, в которой судьба всех ваших близких будет постепенно взрастать и меняться. Ну и вообще всех, с кем вы встречаетесь, потому что задача учителей была какая? Даже в пятый раз, если вы вспомните, да, учителя лучей, у них была задача, кого бы они ни встретили на пути, с кем бы они ни встретились в своей жизни, всегда этому человеку включить взаимопомощь. Ну, то есть, другими словами, включить преображение его судьбы. В этом была задача учителя. И учеников подготавливали в иерархии именно для этого. Но для того, чтобы помогать другому, у тебя должна быть выработана высочайшая степень любви в частях. Если этой степени любви нет, просто помогать ты даже не сможешь. Или будешь, наоборот, вредить. Потому что, знаете, как, когда ты... И вот именно окскость определяет ту степень любви, которая на данный момент общения с тем или иным человеком или с той или иной командой тебе нужно включить в частях. Вот именно око определяет ту степень любви, которая действительно взрастит этого человека. Ту степень любви, которая поменяет судьбу этого человека. И именно око определяет вот эту степень любви. И нам просто не всегда хватает потенциала наших частей, чтобы развернуть необходимую степень любви и помочь человеку. Хотя мы очень хотим. Очень часто мы хотим помочь человеку. И у нас даже внутренне возникает такое проживание, что я бы очень сильно хотел помочь, но не хватает концентрации любви, чтобы действительно человек вырос на этом. Ведь помощь, она не всегда заключается, и вообще помощь не предполагает только какие-то материальные взаимодействия. Не предполагает только физические взаимодействия. Помощь иногда это и внутренние взаимодействия. Нелинейные взаимодействия в разных реальностях. И иногда даже соприкосновение судеб какой-то другой реальности помогает человеку преобразиться. Просто соприкосновение. И даже вот сегодня в ночной подготовке показывали, ну, это как бы виделось, знаете, вот в судьбе, может быть, даже вы это ощущали. Вот в тексте судьбы, который перед нами разворачивали, показывали разные варианты. И вот были варианты какие? Когда разные судьбы просто пересекались. Да, то есть идешь, допустим, две единицы идут, они просто соприкасаются, вот эта точка, и потом по судьбе важно, чтобы они разошлись. Важно. Мы вчера об этом говорили, да? Что сначала ты идешь один на один, потом вы соприкасаетесь, и иногда важно, и от этого зависит судьба каждого, разойтись именно, каждый по своему выражению, чтобы применить то единство, которое вы выработали в момент соприкосновения друг с другом. И иногда, если не происходит вот этого расхода, то застревают в единстве и начинают вязаться друг на друга. Валяться друг на друге, виснуть друг на друге. Ну, по-разному бывает, да? Ну, кто-то валяется, кто-то виснет. У кого какая подготовка?
Все некомфортно.
Да, а есть другой вариант. Прямо, вы знаете, даже я специально вам показываю рисунками, схемами небольшими, потому что именно рисунками было видно в судьбе. Ну, по крайней мере, мне показывал отец именно через рисунки, то есть разворачивалась судьба, как некое условие, как некая среда. И в ней прям были развернуты рисунки, как с каждым человеком у вас идет какое пересечение. И по рисунку судьбы было понятно, на каком этапе вы сейчас находитесь и куда стратегически этот этап ведет нас. Соответственно, есть просто соприкосновение и расход. Есть узлы судьбы, когда идет пересечение какого-то узла. То есть две единицы между собой вошли в единство и что-то перерабатывают вот здесь. Соответственно, пока у некоторых даже вот этот узел был виден, а дальше не было видно расхода. То есть, значит, на данный момент вы еще проходите определенные виды отработок друг с другом. И вот если вы видели такие узлы, такие очень глубокие, некоторые узлы были многомерные, прям, знаете, такие вот, ты глядишь туда, ну, зришь в них, и ты понимаешь, что там еще слой, который, ну, еще долго-долго не развернется. Но при этом нам давалась возможность накопить, ну, естественно, мы же спрашивали у отца, наши синтез-тела интересовались, а что же делать в данном случае? Как же ускорить процесс преображения вот этого узла? Любой узел судьбы его надо преобразить. Очень простой был ответ. Накапливать любовь. И только определенная степень любви способна растворить, преобразить, ускорить процесс развертывания этого узла, опять же, на два самостоятельных пути. Или на один самостоятельный путь. Соответственно, у некоторых были видны вот такие узлы, которые многомерно прям уходят в глубину. А если вот мы видели такую глубину, значит, скорее всего, это взаимодействие многовоплощенческое. Потому что каждый узел и каждый слой – это как слой одного из воплощений. Поэтому были узлы прям многовоплощенческие. И вот именно вам давалась определенная концентрация окскости, чтобы увидеть, а завершается ли уже этот многовоплощенческий процесс. Или же он еще продолжается. Вот потому что око, оно же что делает? Оно же видит стратегически. Оно же зрит и в стратегию, в перспективу. А куда дальше эта судьба у меня развернется? Ну и, соответственно, были еще варианты, когда там был небольшой вот такой, небольшая петелька. Ну, то есть, как бы, знаете, петелька такая, раз. И расход. Ну, то есть, процесс, когда уже происходит преображение. То есть, уже все основные процессы переработаны. И осталось только выйти. Выйти на новый уровень реализации. Вот такие были процессы. И вот таких вот разных конфигураций в судьбе было достаточно много у нас сегодня. И нам показывали, и вот обучали нас, вот именно аватар Кутхуми, вот здесь уже аватар Кутхуми, отец развернул нам судьбу, а аватар Кутхуми нас прям обучал. Знаете, как вот наша судьба была как учебное пособие. Нас аватар Кутхуми обучал разные конфигурации судьбы отслеживать окскостью частей и проживать, а в чем условия этого узла или вот этого момента судьбы, куда оно тебя ведет стратегически и какой итог будет. Соответственно, если окскость развита у вас была до этого и у вас она включилась активно, то вы даже могли видеть итог, перспективу, то есть смотрели на определенную конфигурацию судьбы и видели, чем она закончится, видели, к чему она ведет. Если окскости не хватало, то вы видели просто конфигурацию судьбы, ну и просто данный момент, настоящее. А в глубину заглянуть не хватало чего? Потенциала любви. А мы-то, естественно, по привычке что делаем? Возжигаемся синтезом, возжигаемся огнем, углубляемся, чтобы увидеть. А с точки зрения ока вопрос даже не в синтезе и не в огне. Синтеза и огня у нас и так достаточно. С точки зрения ока нужна определенная концентрация любви в частях, чтобы увидеть глубину того, к чему не ведет тебя этот момент судьбы. Прям выявить этот процесс. И нужна любовь. И как оказалось, вот факт судьбы мы видим, факт судьбы мы замечаем, а глубину того, куда этот факт ведет тебя, мы не видим, потому что не хватает потенциала любви. Не хватает потенциала любви в частях. И вот это как раз то состояние, которое надо накопить. Накопить условиями 29-го синтеза и в дальнейшем, в течение месяца до 30-го, это накапливать. Ну и потом далее тоже это накапливать. То есть это именно тот потенциал любви, который нам дает ту окскость. И именно окскость вскрывает нашу судьбу и показывает нам те конфигурации, которые несут нас, ведут нас в определенные процессы, которые уже начинаются или уже находятся внутри нас. Мы уже сквозь них проходим. И вот око, оно дает возможность зрить их заранее, как бы. Зрить их уже в реальностях. И раз мы узрили их в реальностях и направили определенный синтез или огонь на их пережигание или преображение, то, соответственно, физически уже этот момент судьбы разворачивается совсем иначе, чем изначально должно было быть. То есть с точки зрения ока нам даются права менять судьбу. Поэтому так в пятой расе и в предыдущих эпохах ока остерегались. И ока не хотели, с ока не хотели связываться. Потому что око, оно развертывает такие условия, которые сразу меняют твою судьбу. Поэтому человек, проходящий сквозь око, он изменяется в судьбе. Его судьба полностью меняется. Соответственно, одна из проверок для учеников была это пройти сквозь око. Если ты смог пройти сквозь око и выстоять концентрацией своей любви в судьбе, ты прошел проверку ока. Если же ты прошел сквозь око и не смог выстоять по судьбе, то ну, не хватило любви, то ты проверку ока не проходишь, и потом через какое-то время опять тебя начинает проверять око. Но знаете как, еще такой момент развернулся тоже в сегодняшней подготовке. Я этого тоже не знала, на самом деле, я этого не знала. Но чем отличается предыдущая эпоха от новой эпохи? Дело в том, что в предыдущих эпохах человека оком проверяли только один раз в жизни. Я этого не знала тоже. То есть в течение жизни человек проходит проверку оком один раз. Один раз за всю жизнь. Ни больше, ни меньше. И у каждого эта проверка ока происходит в разный период времени. Происходила в разный период времени. Соответственно, ученик, вот, когда входил на обучение в иерархии, проживали и смотрели, проходил ли он уже проверку ока или нет. Потому что если проходил, то у него уже есть определенная подготовка любви, и ему эту проверку уже не формируют. А если же не проходил, значит его начинают обучать любви, и уже в этой любви он проходит эту проверку. Но в новой эпохе проверкой ока мы уже можем проходить не один раз. Все просто потому, что мы в одной цельности человека синтезируем сразу несколько судеб. Мы синтезируем себе судьбу человека, судьбу ипостаси, судьбу служащего, судьбу профессионала, судьбу философа, судьбу гражданина и так далее. Очень много разных видов судеб. И на каждую судьбу своя проверка ока. Но опять же, проверка, что такое проверка? Проверка это, опять же, не экзамен. Это не сдача каких-то нормативов, да? Это вопрос не в этом. Проверка – это про веру. Прежде всего, это проверка на твою веру в Отца. И око, оно проверяет тебя на веру. Насколько ты устойчив в синтезе Отца, насколько ты веришь в Отца, насколько ты в нем состоялся. Поэтому око проверяет тебя на состоятельность в Отце. Насколько ты в нем внутренне, глубоко погружен в синтез Отца. Насколько ты ипостасен вообще? Вот это как раз проверка. И если в предыдущих эпохах один раз человека проверяли за всю жизнь, ну, за все воплощение, так будет точнее, то сейчас за одно воплощение могут проверить не один раз. Включиться око в жизни человека может не один раз. Ну, даже, знаете как, две жизни нам показывали уже законы ока. Вот почему «Две жизни» эта книга считается такая, отражающая именно переворот ученика, переход ученика в новое. Потому что там было две проверки ока. Это был как бы первый такой опубликованный случай ученика, который прошел две проверки ока. Как человек и как ученик. И вот с этого момента началось формирование новых тенденций ока. И каждый ученик в иерархии, каждый служащий в иерархии в шестой расе уже включается в проверку как минимум дважды. Ну, это минимум дважды. Как служащий в иерархии, как человек. Если ты начинаешь подготавливаться глубже, и у тебя включаются другие виды судьбы, соответственно, и проверок ока тоже включается больше. Ну, я этого не знала с точки зрения иерархии. Эти данные были, ну, для меня, например, недоступны. Может быть, вы это знали, может быть, у вас это была такая подготовка, но сегодня, вот пока мы включались в разработку окскости, нам отец показал вот эту историческую справку о развитии ока. И оказывается, это было так. И как раз глубина и сложность вхождения каждого, помните, званых много дойдут единицы, да? Сложность уже новой эпохи заключается в том, что не всегда ты можешь проходить проверку ока и состояться в этом, то есть и выдержать в этом. У нас даже иногда служащие в подразделениях не проходят проверку ока и выпадают из службы. А таких проверок может быть множество. Но мы должны, знаете, как вот очень важное состояние, которое у нас в нашей подготовке здесь уже по имени подключалось. И обучала нас не бояться проверки, а принимать все ее условия. Для ока очень важно, прежде всего, как ты принимаешь эти условия. Потому что любовь включается через принятие. Если ты принимаешь, любовь уже разворачивается в тебе. Но пока ты не принимаешь, любви нет. Потому что любовь возжигается только на принятие тобою условий твоей судьбы. Поэтому самое иногда лучшее решение по судьбе – это принять все ее условия. И в этом ты проверяешься любовью изначально учащего отца, как учитель. И вот как раз проблема в том числе в том заключается, что мы не принимаем то, что развертывает нам судьба. Мы сопротивляемся этому. А пока мы сопротивляемся этому, мы тратим потенциал любви на сопротивление. соответственно, тратим потенциал своих частей на сопротивление этим процессам. А самое первое, с чего начинается проверка ока, это с принятия. Поэтому вот нас сегодня ФАИ обучала. Ну, понятное дело, что как интересно было такое проживание, что от аватара Кутхуми нам было сложно это воспринять. От отца нам тоже было сложно это воспринять. И нужна была инскость аватаресы ФАИ, которая нам, знаете, как вот взаимопомощью, да, разъяснила, что надо принимать. Нужно учиться принятию. С этого начинается любовь в своем основании. То есть основа любви в принятии. И нужно учиться принимать везде и во всем разные условия, которые тебе развертывает жизнь. Прежде всего, развертывает судьба. И просто если ты принял, иногда это является самым важным решением. Просто принять это условие. А принимая, понимаете, только то, что у нас первое же, какая реакция происходит? Надо изменить. Надо срочно это изменить. Но ты не изменишь, пока не примешь. Вот в чем проблема. Изменение – это следующий этап после принятия. И ошибка бывает иногда в том, что мы начинаем менять, не принимая их. Соответственно, не включается определенная степень любви, которая помогает нам этот момент судьбы преобразить. Соответственно, мы меняем, а эффекта нет. И человек говорит, я изменил свои условия, я меняю их, но я не реализуюсь. Я не взрастаю этим. Я не проживаю, что что-то меняется в действительности. Потому что ты не принял. Потому что любое изменение, любая трансформация начинается с принятия. С точки зрения ока это именно так. Если ты принял, потом изменить намного легче, чем если ты сопротивляешься этому процессу. Поэтому, что бы ни было у вас в жизни, какие бы процессы и условия не разворачивались вокруг вас, и если вы хотите это реально поменять, первое, что нужно сложить, это принять. Без принятия любая трансформация не сложится. И вы просто будете тратить потенциал своих частей. И знаете как, просто впустую его направлять без принятия. Поэтому первое, с чего начинается любое изменение, любая трансформация, любое трансфизирование человека во всех процессах, это принятие. Когда ты принимаешь условия, принимаешь судьбу. Принятие – это не сдался. У нас иногда бывает такое восприятие, но это, знаете, такое воинское, такое иерархическое восприятие, что если я принял, значит, я сдался, опустил руки. Я в данном случае говорю не о том, что ты принял и остановился, а ты принял как факт судьбы изначального штрихающего отца, и включил определенную степень любви, чтобы изменить этот факт. Это очень важно, потому что принятие предполагает, что ты принимаешь судьбу изначального штающего отца. А принимая судьбу изначального штающего отца, принимая суд отца, судьба это суд отца, ты начинаешь меняться. И именно с принятия начинаются твои изменения. Поэтому множество мы видим примеров, когда человек, будь то служащий или просто человек по жизни, возможно, вы даже тоже встречали таких персонажей в своей жизни, персонажей, да, то есть вот именно вам видно по жизни, что человек не принял то или иное условие и начал, у него начались проблемы. Проблемы с теми или иными процессами в жизни. И очень часто проблемы, которые у нас есть, они возникают не сами по себе, а возникают именно из-за непринятия этих условий судьбы частями. Принять это не значит, знаете, убедить себя, ну да, я принял, ну да, ладно, пусть. Вопрос не во внешнем принятии, вопрос во внутреннем принятии всеми частями своими. Не убедить себя в том, что я принял, а в естестве всеми частями проникнуться, принять и открыться этому. И только в этом принятии, когда все части у тебя включились в принятие этого момента судьбы, у тебя начинается преображение, начинается трансформация, начинается трансфизирование, аннигиляция. Все процессы начинают меняться. Поэтому вот самое главное, такой процесс, которому нам нужно обучиться в любви, это принятие. И с этого начинается учитель синтеза. Принятие всех тех условий, в которых тебя, как учителя синтеза, поставили. И принимая эти условия, у тебя появляется возможность их поменять. Пока ты их не принял, менять ты их не можешь. Ты будешь крутиться вокруг них, а поменять не сможешь. Потому что не включится та степень любви, изначально встречающего отца, в частях, тот потенциал любви в частях, который бы позволил тебе развернуть вот эту среду изменения твоей судьбы. Ну, вот это как раз самые главные условия в ночной подготовке и самые главные условия, в которых нас обучали сегодня. И обучение шло многомерное. Обучение шло ракурсом всех наших синтез тел, всех наших частей, всей нашей подготовки. И обучал нас изначально Вышестоящий Отец, включал определенные условия Совершенного Ока. И, возжигая Совершенным Оком, уже детализацию нам разворачивал аватар Кутхуми и аватар Эсэфаим. Аватар Эсэфаим как раз помогала нам научиться принятию. Ну, то есть по-разному включала разные инструменты, через которые мы бы переходили в это состояние. Аватар Кутхуми как раз помогал нам разобраться в судьбе, разобраться в том, как ее видеть, как ее зрить и как правильно с ней работать. Вот это как раз те процессы, которые в ночной учебе непосредственно с каждым из нас происходили. Если вы это проживали, это хорошо. Потому что достаточно яркая была ночная подготовка. Ну, то есть с точки зрения именно телесного проживания, ночная учеба была очень яркая, очень насыщенная, очень плотная. Поэтому вы могли телесно очень, так четко даже в какой-то степени проживать какие-то процессы, которые внутри вас происходят. Как некое движение в теле, как некую динамику в теле, которая в ночной учебе каждому разворачивалась. Ну и утром по итогам ночной подготовки вы могли проживать вот это состояние обученности, состояние того, что мы в это вошли. Сейчас мы как бы начнем продолжать вот условия ночной учебы. И мы пойдем в первую практику. В первой практике мы как раз и стяжаем с вами учителя синтеза в новом выражении любви изначального Вышестоящего Отца. И попробуем поработать с судьбой как раз. Именно с судьбой, каждого из нас в той магнитности аватара Кутхуми Фаи, которую мы в ночной подготовке складывали. Потому что именно магнитностью мы включались. То есть выражение аватара Кутхуми, выражение синтеза аватара Сефаи, в синтезе складывалась определенная магнитность. И именно вот эта магнитность давала нам возможность зрить судьбу и ее каким-то образом проживать. Вот точно так же и сейчас. Через магнитность аватаров синтеза Кутхуми Фаи мы попробуем узрить те условия и основы той судьбы, которая вокруг нас разворачивается. Судьба эта развернется в зале отца. Посмотрим, как у нас это развернется, но в основном будет разворачиваться вокруг нас эта судьба, как некая сфера, или как некая, даже не голография, не голограмма, не голография, а именно как полотно, как текст, как определенный плотный зафиксированный синтез. В данном случае это больше похоже на текст. И вот этот текст, только текст в нашем понимании это буквы, но увидите, что судьба, она пишет не только буквами, но и символами, и знаками, и разными видами схем и конфигураций. Поэтому увидите, что текст судьбы, который будет развернут вокруг вас, он будет определяться и текстом, и символами, и знаками, разными видами схем, разными видами каких-то фигурок. Да, и каждую вы можете всей общностью своих частей приблизить, поражить более подробно, активировать. И у нас пойдет сейчас вот такая работа с судьбой, практика такая, изменение судьбы. И мы должны увидеть, что любая практика, которая касается судьбы, это тоже определенная проверка каждого из нас на веру. Потому что насколько глубока ваша вера, насколько концентрирована степень веры внутри вас, настолько быстрее то, что вы сделаете в практике по судьбе, у вас развернется на физике. Но мы должны опять же понимать, что судьба, она не всегда физичная. Потому что в нашем понимании изменить судьбу, это значит поменять что-то физически. Но судьба, она ведь не только физическая. Судьба, она синтезирует в себе разные виды реальности. И иногда тот или иной процесс, он не формируется на физике. Он должен состояться в другой реальности. Есть те процессы, которые у нас складываются в эфирной реальности, в астральной реальности, в ментальной реальности. И не доходят до физики. Ну, мы с вами после этой практики разберем 16 видов материи, которые как раз и складывают разную концентрацию судьбы каждого из вас за счет включения разных условий материи метагалактики фар. Идем в практику. Ну, это точнее даже будет практика-тренинг, работа с судьбой. И одновременно это будет итог ночной учебы, итог ночной подготовки. Соответственно, какие-то рекомендации от аватаров проживайте, слушайте, расшифровывайте. Они могут там развернуться. Возжигаемся. Возжигаемся всем синтезом в каждом из нас физически. Возжигаемся всей окскостью человека, изначально стоящего отца в каждом из нас физически. Возжигаемся совершенным оком, изначально стоящего отца в каждом из нас. И проникаясь условиями ночной подготовки, мы синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаим. И возжигаясь, переходим в зал ипостаси синтеза Ивдива 4032, изначально вышестоящий реальностный, явленно развертываемся пред изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаим в форме ипостаси 29-го синтеза изначально вышестоящего отца. И проживите материализацию вашей оформленности пред аватарами. Синтезируемся с хум изначально вышестоящих аватаров синтеза Кутхум и Фаим. Стяжаем и возжигаемся синтезом синтеза изначально вышестоящего отца. И просим направить условия синтез и огонь на преображение судьбы изначально вышестоящего отца в каждом из нас. В магнитной цельности совершенного ока изначально вышестоящего отца в каждом из нас, в потенциализации любовью изначально вышестоящего отца синтезом 4096 частей каждого из нас. И проникаясь, мы синтезируемся с хум изначально вышестоящего аватара Кутхуми, заполняемся его синтезом. Проникаясь, мы синтезируемся с изначально вышестоящей аватарой Фаим, заполняемся ее синтезом и возжигаемся всетелесно магнитом синтез-синтеза изначально вышестоящего отца в явлении аватаров синтеза Кутхуми Фаим. И возжигаясь магнитностью, заполняясь ею, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом. Переходим в зал изначально вышестоящего отца 4097, изначально вышестоящий реальностный. Развертываемся пред изначально вышестоящим отцом в форме ипостаси 29-го синтеза изначально вышестоящего отца. И проникаясь, синтезируясь в ум изначально вышестоящего отца, мы просим преобразить каждого из нас и синтез нас совершенным ока изначально вышестоящего отца. В развертывании, раскрытии, преображении тех или иных процессов, моментов судьбы каждого из нас и возжигаясь магнитностью, мы синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца и стяжаем каждому из нас учителя синтеза изначально вышестоящего отца. Возжигаясь, развертываемся учителем синтеза изначально вышестоящего отца. Проникаясь, синтезируя хум изначально вышестоящего отца, мы стяжаем каждому из нас любовь изначально вышестоящего отца в явлении учителя синтеза изначально вышестоящего отца каждому из нас. И развертываем эту любовь по частям. и возжигаясь, мы синтезируемся с ум изначально вожитающего Отца и просим развернуть перед каждым из нас, как перед учителем синтеза изначально вожитающего Отца, полотно судьбы, окскостью человека, изначально вожитающего Отца, в каждом из нас, и возжигаясь совершенным око изначально вожитающего Отца, мы начинаем проживать развернутую судьбу вокруг нас. И, возжигаясь окскостью в частях, просим изначально вожитающего Отца направить ту степень и ту концентрацию любви в части каждого из нас на преображение тех или иных узлов судьбы, процессов судьбы, которые необходимо трансформировать, изменить, трансфигировать, аннигилировать или просто преобразить. И именно попробуйте действовать любовью изначально вожитающего Отца. Не синтезом, не огнем, а именно впитывайте любовь Отца и любовью изначально вожитающего Отца всеми частями своими зрите судьбу в зале Отца. Проживайте ее глубину, ее многомерность. И зря судьбу проживайте, что необходимо в ней изменить, преобразить. При этом совершенное око развернуто внутри вас. И совершенное око, оно как бы собирает, аккумулирует любовь изначально вожитающего Отца в частях. И возжигаясь совершенным оком изначально вожитающего Отца, мы стяжаем любовь изначально вожитающего Отца. И на вот эту любовь из судьбы притягивается к каждому из нас фрагмент, который на данный момент с точки зрения ока важно преобразить каждому из нас. И вот прямо на эту концентрацию любви к каждому притягивается некий фрагмент судьбы. Проживайте его. Пробуйте зрить этот фрагмент глубоко, всей любовью, которая на данный момент фиксирует на вас Отец. И, возжигаясь, мы синтезируемся с ум изначально читающего Отца и просим направить каждому из нас ту концентрацию и степень любви, которое необходимо направить на данный фрагмент, чтобы его преобразить. И возжигаясь любовью Отца, всеми частями как бы эту любовь припечатываем. И она начинает проникать в этот фрагмент судьбы и ее менять. Изменения могут быть не очень такие крупные. Это могут быть детальные какие-то изменения, многомерные, огнеобразные, субъядерные. Самое главное, зрите этот процесс, прям увидьте его, как он есть, во всей его конкретике, во всех его деталях. И проживите, как отражается изменение фрагмента судьбы во всех частях. Части реагируют на эти изменения, и они тоже начинают перестраиваться на изменение фрагмента судьбы каждого из нас. Многомерно проживайте этот процесс всем оком своим. И проникаясь, мы синтезируемся с умом изначального считающего отца и стяжаем синтез изначального считающего отца. И возжигаясь, направляем этот синтез на преображенный фрагмент и встраиваем его в полотно судьбы, как бы отпуская его, он обратно развертывается в полотно судьбы и меняет по закону все во всем разные условия судьбы. Ну, то есть преображенный фрагмент, встраиваясь, меняет в целом полотно судьбы. Проживайте этот процесс частями. И впитываем судьбу всеми частями своими, распределяя ее 4096 лично. И синтезируя схум изначального Шестящего Отца, мы стяжаем каждому из нас 4096-личную судьбу изначального Шестящего Отца. И возжигаясь, синтезируемся схум изначального Шестящего Отца, стяжаем 4096 видов любви изначального Шестящего Отца в каждую из 4096 частей. И Отец развертывает 4096 видов любви, впитываем ее частями своими. И на эту любовь развертывается соответствующее условие судьбы, распределяясь равномерно, равностно по всем частям. И проживайте, как судьба как бы течет в частях, и синтезируя схуму изначального Шестящего Отца, мы стяжаем каждому из нас степень любви изначального Шестящего Отца. В явлении учителем синтеза изначального Шестящего Отца каждым из нас и синтезом нас. И возжигаясь, преображаемся этой степенью, как учителя синтеза. И каждому Отец фиксирует высочайшую или высшую степень любви, которую вы, как учитель синтеза, можете собою сложить. И возжигаемся этой высшей степенью любви учителя изначального Шестящего Отца каждым из нас. И проживите, насколько получится, вот эту высшую степень любви изначального Шестящего Отца. Проживите окскостью, в чем она заключается, что это за степень любви. Что она в себе синтезирует, как ей применяться. и возжигались. Мы синтезируем сихуну звучанием Шитающего Отца и стяжаем каждому из нас синтез высшей степени любви. Учителя синтеза, изначально Шитающего Отца, в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаясь просим изначально Шитающего Отца обучить каждого из нас выражению, явлению высшей степени любви изначального Шитающего Отца всей окскостью своей. Мы благодарим изначального Шитающего Отца, благодарим изначального Шитающих аватаров синтеза Кутхуми Фаин, возвращаемся в физическую реальность и в физическом теле развертываем высшую степень любви изначального Шитающего Отца, учителя синтеза изначального Шитающего Отца, каждым из нас и синтезом нас. И в сфере идеала каждого развертываем преображенное полотно судьбы каждого из нас. И возжигаясь, эманируем все стяженное и возожженное в изначально Шитающий Дом, в изначально Шитающего Отца. Эманируем все стяженное и возожженное в подразделение Ивдива 4030 изначально Шитающей Реальности Новосибирск с филиалами. И эманируем все стяженное и возожженное в диво каждого из нас. И, возжигаясь, преображаясь всем стяженным и возожженным, выходим из практики. Аминь. Вот, собственно, такая концентрация окскости включилась сейчас в каждом для преображения некого такого главного, основного фрагмента судьбы. Ну, мы должны понимать, да, что есть в целом судьба, а есть какие-то узловые фрагменты судьбы, которые в данный момент с точки зрения ока нуждаются в преображении. И мы вот с ним как раз поработали. Сначала была работа просто с текстом, да, или с полотном судьбы, а потом уже конкретный фрагмент вам развернул отец в зале, и нужно было его каким-то образом изменить. Мы сейчас стяжали с вами высшую степень любви изначального Шитающего Отца каждому из нас, как учителю синтеза. Что это такое? Это та высочайшая и высшая степень любви, которую вам индивидуально с точки зрения ока надо разрабатывать. Это высшая степень любви, она равностно развернулась по всем вашим частям. Соответственно, эту высшую степень любви нужно разрабатывать каждой частью. Ну или в целом видеть, как она разворачивается по всем частям. И именно через разработку высшей степени любви каждого из нас пойдет постепенное включение обскости, как некого качества и состояния проживания каждого из нас любви изначально настоящего Отца. Вот как раз у каждого из нас по нашей подготовке есть возможность действовать в той или иной степени любви. Это зависит от нашей подготовки, зависит от записи, которые у нас есть, от накоплений, которые у нас есть, зависит от вида служения, которым мы наделены. Но именно изначально вышестоящий Отец, с точки зрения ока, в каждом из нас видит ту высшую степень любви, которую вы можете привносить для всего человечества. Вот это тоже очень важно. И помните, мы говорили, да, что учитель синтеза – это тот, кто внутренне организован, а внешне включается во взаимопомощь, взаимодействие именно минимум для всего человечества. Потому что каждый служащий, он минимум включается во все человечество. И команда в данном случае – это именно человечество. Это именно выражение человечества и объем человечества. Поэтому нам нужно увидеть вот такую задачу, что данная высшая степень любви, которая каждому из нас была направлена, это та степень любви, которая вот именно является для вас необходимой для всего, ну как бы для всего человечества. То есть разрабатывая ее, преображаться будет человечество разными условиями любви, исходя из той подготовки, которая есть у вас. Ну вот, там, сколько у нас там, 13-12 высших степеней любви, так 13 разных видов и форм выражений окскости, которые мы можем с собой разворачивать, разрабатывать. И этой высшей степени любви постепенно начнется, ну что ли, взращивание совсем новой любви в человечестве. Но есть еще другой ракурс. Это такой ракурс, который более сложный, но его тоже нужно увидеть. С точки зрения ока, именно этой высшей степени любви мы будем обучать человечество любви. То есть обучение человечества планеты любви, изначально настоящего Отца, идет именно вот этой высшей степени любви, которую вы несете своими частями. При этом не предполагается какое-то конкретное обучение кого-то чему-то. Да? Мы должны понимать, что это обучение нелинейное. Каждый из нас, возжигая и разрабатывая высшую степень любви в частях, развертывает это условие, и в целом человечество начинает подтягиваться, взрастать в форме, в разных формах любви, и начинает видеть ее совсем по-другому. Это такая более высокая задача для ока, для каждого из нас, и через вот эту задачу вы постепенно научитесь и зрить судьбу, не только свою, но и зрить судьбу человечества, планеты в целом, правильно ее воспринимать и правильно ее расшифровывать. Ну, для того, чтобы в том числе в служении в этом ну, разбираться, понимать, куда, какое действие, к чему ведет. Вот это тоже окскость. И вот окскость как раз еще в том, что любое действие, которое мы исполняем, будь то в служении, будь то по-человечески, будь то хоть где, да, оно имеет определенный след, определенное последствие. Ну, даже не последствие, а след. Да, потому что все-таки мы с вами на пятом горизонте. Пятый горизонт – это причинно-следственные связи. Соответственно, все то, что мы исполняем в любви, обязательно несет с собой след. Определенный след, который остается в судьбе. И вот нужно учиться всей окскостью проживать, какой след я оставляю тем или иным действием. И как я этим влияю на свою судьбу и на судьбу рядом находящихся. Вот это тоже очень важно – отслеживать последствия. Вот причинно-следственные связи того, что я исполняю. Потому что очень часто мы впадаем в те или иные состояния просто потому, что не понимаем последствий наших действий. Не понимаем, к чему эти действия ведут. И что является итогом наших действий. И вот око, оно дает как раз правильный взгляд и правильное зрение на то, к чему ведут те или иные действия каждого из нас. И какое следствие или какой след они после себя оставляют. Ну, это как раз вот, ну, а это уже, знаете, влияние на историю в целом. На историю в целом. Знаете, как оставь след в истории, да? Вот это как раз именно окскостью отслеживается, какой след в истории мы оставляем. Мы должны понимать, мы должны учиться действовать такими масштабами. Вчера не зря говорили о человечестве, о масштабах истории человечества, потому что око, оно действует масштабами человечества. Минимум масштабами той планеты, да, той материи, в которой мы живем. Поэтому вот именно око, оно обучает нас высшей степени любви, которую мы сами стяжали, воспринимать масштабы минимум планеты. Не только масштабы того, что я делаю, а масштабы того, что я делаю в условиях всей планеты. масштабы того, чего я делаю в условиях всего человечества. И как я влияю своей определенной подготовкой, своим служебным потенциалом на судьбы человечества. Это очень важно. Это нужно учиться видеть. Учиться видеть потенциал судьбы всего человечества и то, как я эту судьбу развиваю, разрабатываю. Это как бы, вот знаете, очень вот важный процесс, который мы как служащие должны отслеживать. Потому что мы живем на планете Земля, мы живем в человечестве, мы живем в команде Отца, а команда Отца – это человечество. Поэтому мы должны видеть и понимать правильные взаимодействия разных видов судеб в человечестве. Ну и в нужный момент, как служащие, окскостью своей включаться в поднятие тех или иных процессов судьбы, во взрастание тех или иных процессов судьбы, или наоборот, загашение тех или иных процессов судьбы, которых быть не должно, которые мешают развитию человечества. Потому что ведь око предполагает, и вот эта высшая степень любви, это, знаете, как цензор внутренний ваш, как внутреннее ваше око, которое помогает увидеть, этот процесс надо загасить, или его нужно поддержать, взрасти и повести дальше. Очень много процессов в жизни вокруг нас происходит, которые надо гасить. Каким образом? Каким образом их можно гасить? Да? У нас, у каждого есть полномочия служащего. А и каждый из нас им владеет определенными правами. В материи, прежде всего. Потому что любое звание, полномочия, которое у нас фиксируется, это прежде всего права в материи, которыми нас наделяет Отец. И мы как служащие иногда должны уметь гасить те или иные процессы, которые вокруг нас разворачиваются. И это процессы от самых мелких до самых крупных. И грубо говоря, если ты идешь и видишь какой-то процесс, ты должен уметь включаться внутренними частями и окскостью гасить этот процесс, если он вредит человечеству. При этом гасить, ну, мы должны понимать, это не внешне, вот там бороться, кидаться и что-то менять, да, а внутренне, отэманировать решение, что этого быть не должно. Я не знаю, что-то по телевизору смотрите, проживаете какую-то некорректность. Понятное дело, что влезть туда, поменять вы не можете. Но отэманировать решение Отца и как следствие погасить этот процесс на планете, вы можете. Надо выходить на этот масштаб. Око нас как раз обучает выходить на этот масштаб. То есть учиться этому. Я не знаю, где-то едете, в каком-то транспорте, где-то идете, видите какой-то процесс. Вы влезть в него не можете физически. Понятно, он вас не касается. Но на правах служащего, на правах жителя этого подразделения, гражданина этого подразделения, вы имеете право ока отэманировать решение загасить этот процесс. Действует, кстати говоря, просто мгновенно. Это вот буквально в подготовке к 29-му синоду, вот вчера, в субботу, ехала на синтезе в метро. И, ну, понятное дело, что в субботу обычно во время, вот в это время очень много народу, как оказалось. И там вдруг ни с того ни с сего вспыхнул какой-то кадр в вагоне, да, какой-то мужчина, который, видимо, немножко перепил или не допил, непонятно. В общем, и он начал наезжать на девушку, которая там просто попросила его подвинуться, потому что он там чуть ли не на нее накинулся. При всем при этом я была далеко от этого процесса. Между мною было огромное количество людей. И я не видела даже, что там происходит, но я прожила волну агрессии определенной, которая влияет на весь вагон. Да? И я просто, я не знаю почему, у меня автоматически сработало, я возожгла иерархический меч и просто, знаете, как так, приложила ко лбу меч этому человеку. Ну, иерархически, как раз, полбу ему стукнула. Вы знаете, замолк тут же. Не знаю, как что уж там произошло. Тут же замолк, и прям среда в вагоне поменялась. Потому что он агрессией своей развернул уже еще определенную среду, да, которая покрыла какую-то часть человека, который вокруг него находится. И вот этот процесс, мгновенный причем, помог ему это загасить. Загасить не только его агрессию, а загасить в целом ту среду, которую он собой там эманировал. Потому что вопрос даже не в том, чтобы заткнуть человека. Вопрос не в этом. Вопрос загасить то, что он эманирует собой на других. Иногда это очень важно, потому что иногда это мешает другим людям. Ну, это вот с точки зрения этики, с точки зрения воспитания. А есть процессы более глубокие, когда человек, например, эманирует собой какие-то условия, там, я не знаю, магические, условия сущностные. Ну, может, сущняги какой-то служит и эманирует это собой. Да? А если тебе это показывают, если постоянно тебя с этим человеком сталкивают, если вы постоянно оказываетесь в одной среде, значит, наверное, пора уже гасить эту тенденцию, которая влияет на развитие всех других вокруг него. А, знаете, самое ужасное для ока – это злить и ничего не делать. Потому что око предполагает, ты узрел и прими решение. Загаси этот процесс. Если тебе показывают, значит, ты можешь этот процесс загасить. Если, тем более, тебе показывают не один раз, значит, у тебя достаточно подготовки, достаточно любви, чтобы загасить этот процесс. Значит, сделай что-нибудь. Потому что будут показывать до тех пор, пока ты не применишь свой объем любви. И будут тебя втягивать в этот процесс до тех пор, пока ты не развернешь ту степень любви, которая поможет тебе загасить эти условия рядом с тобой находящиеся. Поэтому самая страшная ошибка ока, когда ты видишь, но ничего не делаешь. И вот это как раз и... тоже определенная такая уже иерархическая проверка ока. Помните, мы говорили о том, что око – это честность, чистота, естество. Соответственно, око везде отслеживает честность, чистоту, естество, выражение отца, культуру, воспитанность, образованность. Если вдруг око замечает, что какой-то процесс, эманирующийся человеком или какой-то командой, мешает формированию образованности, культуры, воспитанности в человечестве, его надо гасить. И в данном случае, если тебе это показывают и тебя в это включают, значит, твоя степень любви достаточно для того, чтобы это загасить. Подчеркиваю, без любви загасить тот или иной процесс просто невозможно. Невозможно, потому что обычно предполагается, что это происходит в материи. А в материи что-либо загасить, что-либо отстроить, иерархизировать, без любви вообще невозможно. Нельзя. Поэтому, если вдруг вы неоднократно в своей жизни наблюдали тот или иной процесс, ну а раз наблюдали, значит, ваше око подвели к этим условиям, чтобы вы там что-то исполнили, сделали как служащие. И у нас должно хватать масштаба любви и масштаба мышления, чтобы не бояться это исполнять. Потому что как только мы об этом думаем, при всем при этом у вас у многих это уже... Вы даже это делали, возможно, даже вы это проживали, но не всегда вы это доисполняли, потому что иногда мы сомневаемся, а вдруг кому-то повредил, а вдруг что-то отэманирует так, что человек, я не знаю, там, взорвется или еще что-то, да? Вот мы должны увидеть, что око, оно фиксирует такую степень любви, в которой человек взрастает. И если ему надо для взрастания взорваться, значит, он взорвется. Если для взрастания ему нужно психануть, значит, он психанет. Ну и так далее. То есть, если эта ситуация для взрастания, для изменения, нужно переломиться, я не знаю, нужно как-то пережечься, она будет пережигаться. Око в данном случае очень объективно. И для ока нет плохих и хороших процессов. Для ока нет вот плохо-хорошо, полезно или не полезно. Око просто говорит, что вот нужна вот эта степень любви, чтобы этот процесс преобразить. И если эта степень любви взорвет человека, значит, это для него будет преображение. И если эта степень любви взломает эту ситуацию, поменяет условия материи, ну, начнет ее выламывать, значит, надо материи переломаться. Поэтому вот это как раз принятие. Уметь принять. Потому что мы иногда не исполняем эту степень любви, не реализуемся охскостью, потому что боимся, как бы чего ни вышло. А вдруг как-то отреагируют, а вдруг как-то не так посмотрят, а вдруг перестанут общаться. там, или еще что-то. А вдруг среда это меня потом как-то оттолкнет или отчудит, отчудит, и я войду в отчужденность этой средой. Значит, так надо. Поэтому око, вот смотрите, вот мы сейчас в зале отца чему, что делали? Мы сейчас тоже гасили те или иные процессы в нашей судьбе. Соответственно, нам нужно учиться физически оком и степенью любви, которыми наделены наши части, учиться гасить те или иные процессы в материи. Око вам будет постоянно подсказывать. Око вас будет постоянно подводить к тем или иным процессам, которые ждут вашего решения. И ведь есть те процессы, которые притягиваются по подобию вашей подготовки. Что это значит? Это значит, что в данных условиях, кроме тебя, решение по этой ситуации никто смоделировать, сформулировать не сможет. Только ты. Почему? Ну, значит, есть какая-то определенная запись, определенные накопления, которые только ты можешь развернуть так, что человек взрастет. Нет, другой тоже может развернуть, но тогда человек не взрастет. А именно твоей степени любви пойдет развертка так, чтобы эта среда и этот человек вырос, а не как-то припечатался этим гашением или этим решением. Да? Поэтому вот око, оно обучает нас принимать конкретные решения и эманировать их конкретно той степенью любви, которая есть в каждом из нас. И нужно этого не бояться и расширяться на масштаб более высокий, чем просто только моя собственная жизнь и жизнь, которая меня окружает. Мы должны смотреть с точки зрения всего человечества и понимать, если нам где-то показывают какой-то процесс, который касается всего человечества, если ты в данный момент чувствуешь, что ты можешь отэманировать решение по этому вопросу, тем более, если у тебя служение с этим связано, то тем более возжигаешься и прям эманируешь решение. Такого быть не должно, или такому быть нельзя, или этому не быть. Просто эманируешь печать этого решения всем оком своим. И в итоге постепенно просто эта эманация идет, ты гасишь этот процесс. И он уходит на нет через какое-то время. Вот это как раз еще один ракурс, которому нам нужно научиться как учителям синтеза. Потому что именно учитель синтеза, он принимает конкретные решения на конкретный момент судьбы, которая разворачивается в данный момент. Соответственно, нужно учиться чувствовать, зрить эти моменты и как учитель синтеза не бояться применять тот масштаб любви, которым тебя наделил Отец, для решения этих процессов. И вот это как раз то, чему будет обучать нас Отец и аватар синтеза Куткуми, для того, чтобы мы в это включились. Нам это надо учиться делать. И не бояться выходить на масштаб всего человечества. Даже если мы боимся, не хотим, все равно наше служение разворачивается минимум на все человечество. Даже если мы этого не хотим, это так и есть все равно. Поэтому, что бы вы ни отэманировали, какая бы степень любви вами ни звучала, она влияет на те или иные процессы во всем человечестве, влияет на судьбу человечества. Поэтому вот попробуйте сейчас расшириться на другой масштаб ока, на другой масштаб ваших служебных действий, на другой масштаб ваших служебных решений, служебных каких-то исполнений. И не ограничиваться только вот решение в моей жизни и решение в жизни там, моих близких и родных. А вот включаться в те или иные процессы судьбы, окружающие вашей жизни. И если вас к этому подводят, и неоднократно подводят, значит, наверное, нужно осложить определенное решение и отэманировать его, припечатав той высшей степени любви, которой вы наделены от Отца. Потому что никто, кроме вашей степени любви, это решение припечатать, возможно, не может на данный момент. Увидели? И, что самое интересное, что делает учитель синтеза? Ну, что делает учитель? Обучает, правильно. И вот нам нужно учиться обучать этим процессам других. Обучать процессам синтеза, обучать процессам любви, обучать процессам ока других людей. Очень, очень, что самое интересное, принимают люди. Люди, даже которые не находятся в синтезе, они это воспринимают правильно. Если раньше, лет 5 тому назад, ну 10 даже тому назад, возьмем туда подальше, если бы мы сказали обучать других, у многих еще включается определенный напряг. Кто-то меня будет обучать, кто-то там меня будет поучать. Сейчас воспринимают учительство намного проще. Потому что за этот период времени, пока синтез разворачивается, человечество уже достаточно выросло в любви и правильно воспринимает учительство. Просто пример такой. Как раз, вот, видимо, тоже подготовка была к учительству, подготовка была учителем. И была такая ситуация, когда еду я в машине, еду вместе с папой. Мы едем вместе с загорода в город. Утро, это где-то было 5 утра, 5 утра или 4 утра. Это очень рано, темно вообще. На дорогах темно. Ну, собственно, освещение только от фар. А у нас там место такое, где может выпрыгнуть косуля, может выпрыгнуть какой-то зверь, в общем. Ну, как заповедная зона, охраняемая зона. И там может, ну, то есть сохраняемая зона, да, определенных природных условий есть такие. И там могут выскочить кто-то на дорогу. И вот он вдруг едет и переживает. Говорит, ну вот, надо обязательно следить за тем, как бы кто-то не выскочил на дорогу. Я говорю, а попробуй дорогу сканировать, а не следить за ней. Он говорит, это как? Я говорю, ну представь, что у тебя в голове око большое, да? И ты как будто бы этим оком, как прожектором, сканируешь дорогу. Я говорю, у нас головной мозг, он физиологически имеет возможность сканировать. Ну, то есть, так как он устроен голографически, наш головной мозг может сканировать голограммы окружающего мира. Я говорю, представь, что ты не смотришь, не следишь за дорогой, а сканируешь ее. Соответственно, сканируешь то, что впереди тебя, а он всегда внимателен там, всегда смотрит за тем, как кто едет там очень аккуратно. Я говорю, а ты попробуй не следить, постоянно контролируя дорогу, а сканировать ее, как будто бы предугадывать и смотреть вглубь нее. Он загрузился на долгое время. И он, во-первых, но что самое интересное, я думаю, ну сейчас, наверное, как-то начнут спрашивать, ты вообще что говоришь такое. Но он проникся и говорит, ну а как это сделать? Я говорю, ну ты вот вообрази, что у тебя в головном мозге, в голове есть точка, как око, как глаз, который все видит, все сканирует и голографически все считывает. Он говорит, ну вообразил. Я говорю, вот теперь, держа это состояние, пробуй сканировать дорогу, как бы ее считывать, предугадывать. Ну вот он ехал и пробовал это делать. Я вот к чему. То есть его тело это приняло, и его мозг реально начал включаться в процесс сканирования. И он начал пробовать это делать. Он начал обучаться в среде. Он начал в среде моей обучаться. Хотя при этом вот такой разговор между нами, это вообще большая редкость. Чтобы мы там, ну, мы редко говорим вот именно о каких-то процессах внутренних. Но при этом здесь он воспринял. И что самое интересное, я потом вышла к аватару, и аватар говорит, обязательно нужно говорить людям. Пробовать говорить. Если ты видишь, что человек может обучиться этому, обязательно говори. Даже если это кажется очень странным физически, и человек такой текст даже воспринимать не привык, все равно говори. Ну, потому что у нас же сразу же, и у меня было такое восприятие, а сейчас подумают непонятно что про меня. Скажу я, человек не поймет и закроется наоборот. А мне аватар показал, что нет, учительство сейчас на совсем другом уровне на планете. И в человечестве сейчас учительство воспринимается по-другому. И значит, что если тебе иерархически звучит человеку сказать о том, как ему лучше сделать, то есть обучить его, обязательно надо проговорить. Обязательно. И ну вот тут, конечно, у нас еще и срабатывает преображение всех наших блоков, закрытости, и закрытости и стеснений, да, сказать кому-то какие-то слова иерархические, которые мы, честно говоря, я разговаривала с человеком как будто со служащим, как будто бы я в тренинге или в погружении в каком-то что-то говорю, то есть предполагалось, что у него есть определенная подготовка. И обычно мы таким сленгом иерархическим говорим только, когда у человека есть определенная подготовка. А тут мне отец переключил на то, что, а это тоже философ синтеза. У него тоже есть определенная подготовка философии и синтеза в его определенных накоплениях. Если правильно ему преподнести, а особенно если, знаете, вовремя, в правильный момент, когда он открыт и когда он раскрепощен на это, тогда человек даже может проникнуться этим. И самое главное, проговаривай это. Вот от того, что даже в разговорах иногда с другими людьми ты раньше бы напрягался, думаешь, что-то как-то не надо говорить. А сейчас оно само проговаривается. Ну, как-то тоже у нас там недавно, как год назад, сложилась ситуация на работе, когда у нас сотрудник один, молодой сотрудник, ушел из жизни. По болезни. Ушел из жизни, там, 24 года специалист. Ушел. И он был таким общим другом для всех. И мы иногда так разговариваем, вспоминаем там, потому что очень много разных процессов на работе. Он складывал в свое время, когда работал там. И как раз был, ну, как год, как прошел, годовщина была, его день рождения, мы что-то решили вдруг вспомнить о нем. И как-то начали говорить, ну, и там люди, ну да, вот как-то так рано ушел. А там у нас есть как раз специалист там на работе, с которым у нас контакт вот такой, я бы сказала, иерархически. И мы умеем правильно друг на друга наносить вот эти все акценты. И вот из-за того, что там я могу сказать что-то непривычное для другого человека ему, и он воспримет. И вот как-то мы с ним разговорились. Я говорю, ну, он вовремя ушел, потому что там он сделает больше, чем здесь. Ну и в следующих жизнях он быстрее пойдет просто реализовываться, чем если бы он здесь мучился и преображался в этой болезни. Ну, там болезнь просто была такая, которая, ну, мы сказали в свое время, что доживешь до 24 лет, хорошо будет. Доживешь больше, будет еще лучше. Ну, то есть врачи ему поставили определенную границу, но он и даже ее перепрыгнул, была у него высокая профессиональность. А потом просто уже пора было преобразиться, у него очень высокий потенциал был, ему нужно было, он там быстрее преобразится. И мы с ней разговариваем, я говорю, а вы знаете, он там быстрее преобразится. И он так иерархически быстрее взойдет. Она чуть-чуть, ну, понятное дело, представьте, не, вот в обычном дне рабочем такие слова услышать непривычно. Но человек это принял. Она говорит, ну, мне, говорит, странновато, что ты говоришь, но это правильно. Я говорю, чувствую, что это правильно, но ты так изъясняешься, что я не очень понимаю, что ты имеешь в виду. Я говорю, да вы понимаете, что я имею в виду, просто... Попробуйте об этом подумать. И все. И вот так иногда вкраплениями, в общениях с разными людьми, включается вот такие, вот такой иерархический алфавит. Буквально вкраплениями. Когда ты говоришь там, а вот иерархичность, а там дисциплина, воспитанность, что-то, а попробуй вот так посмотреть, а попробуй абстрагироваться, ну и так далее. И ты начинаешь вот служебным языком, вкраплениями разными, в общении с другими людьми, вот встраивать огонь и синтез. И люди принимают. Что самое интересное, мы-то боимся, думаем, ой, скажем, как бы чего не вышло, чтобы не подумали. А оказывается, люди некоторые ждут, когда им сформулируют не так, как обычно, не так, как уже им 100 раз говорили. Потому что очень многие люди ожидают, когда им дадут новую формулировку того, что иногда формулировка непривычная для их понимания меняет их мышление, и они начинают думать в другую сторону. Поэтому проговаривать обязательно надо. Если вам это звучит, если у вас это, знаете, потому что с точки зрения ока, если включается око, то речь, естественно, сама льется. Ты даже ее не контролируешь. Она просто раз и выговаривается. И иногда даже ты потом только понимаешь, зачем ты это выговорил. А человек уже принял, он это уже впитал, и он уже этим обучился. И нам нужно, вот как раз любовь, она в этом и заключается, что нужно уметь правильно включаться во взаимопомощь другому человеку, проговаривая ему те непонятные для него иерархические вещи, иерархические формулировки, которые он в привычной жизни никогда не услышит. И иногда даже просто то, что он услышал, и то, что у него даже, знаете, как аппарат слуха это воспринял, это уже его обучит в более высокую, ну, более высокое выражение, его переключает. Не все воспринимают, я согласна. Не все воспринимают, но я хочу так сказать, что те, кто не воспринимает, на них даже не включается этот алфавит. В основном, естественно, включается такой алфавит на тех, кто способен воспринять. Другой вопрос, что мы не всегда себе даем свободу и волю это говорить. Ну, начиная сразу анализировать, и говорить, так, стоп, лучше не говорить, потому что мало из чего подумает. А наоборот, особенно это эффективно срабатывает с теми людьми, которых ты не знаешь. Ну, с которыми ты там общаешься, ну, просто в какой-то момент жизни пересекся, либо там по какой-то работе, либо просто там куда-то пришел, вот, в услуги там какие-нибудь, я не знаю, в больницу, еще куда-то, к какому-нибудь специалисту пришел, да. Особенно это интересно срабатывает на людях, которые тебя не знают. Здесь тем более, если включается алфавит, надо его проговаривать. Обязательно. Потому что пути Господни неисповедимы. Мы не знаем, кому нас привели, что это за специалисты, какую подготовку он имеет. И иногда просто потому, что ты не проговорил, человек не смог выйти на новый уровень мышления, и ему придется ждать следующего момента, чтобы в это войти. Ну, или какой-то следующей встречи. Поэтому, если у вас звучит, где бы вы ни были, я не знаю, там, в такси, в больнице, у парикмахера, я не знаю, в магазине, где угодно, любой специалист, если вам звучит проговорить, я не знаю, там что-то иерархически, иногда даже просто успехов пожелать, удачи пожелать, и человек на это раскрывается, и в этот момент что происходит? Впечатывается та любовь отца, которая ему необходима по судьбе сейчас. Я много раз видела, что когда сейчас пожелать успехов, ну, это, ну, вот мы между собой желаем успехов друг другу, да, аватары нас желают успехов. А вот в материи, в жизни, вот в общении, в обычном общении между людьми, это редко услышишь. Но так интересно реагируют, когда, например, я не знаю, там, продавцу или еще кому-то ты желаешь успехов, глазки вот так раскрываются. В этот момент, когда ты проговорил, человек в стопоре. А пока он стопор, ему раз и припечаталась любовь отца определенного типа. Все. И он растворился, ему приятно. Всегда приятно, особенно если ты это проговариваешь в определенной, ну, в определенном настрое каком-то, да. И всегда приятно. В большинстве случаев человеку приятно. Некоторые иногда напрягаются на это. Ну, то есть для них это необычно. И они как-то думают, что это она мне пожелала успеха, непонятно. Знать не знает, меня пожелала. Но это тоже, знаете, определенный способ расшевелить дух человека. И на самом деле это помогает. И нужно просто иногда проговаривать. И особенно если это, знаете, вот у вас, помните, как говорят, на языке крутится. Особенно если это крутится, особенно если в момент встречи у вас это прям звучит. И естественно хочется проговорить, надо проговаривать. Потому что вот именно в эти моменты отец этому человеку припечатывает те формы любви и ту степень любви, которая ему по судьбе сейчас просто необходима. Ну, а мы понимаем, что пути Господни неисповедимы. Мало ли, какая судьба и мало ли, через какие условия сейчас человек проходит. И может быть просто небольшая фраза, которая сформулирована другим алфавитом и в другой любви, поможет человеку преобразиться. Это очень важно. Поэтому вот окскость — это еще умение, помните, мы вчера говорили про время, да? Умение понимать, в какое время, в какой момент, в каком месте, когда надо проговорить. Вот ловить момент судьбы, когда важно проговорить то, что у тебя естественно звучит. Это вот иногда, это как раз тот момент судьбы, помните, обучали учеников же, да, здесь и сейчас. Вот здесь и сейчас — это как раз условие ока, когда ты учишься проживать момент здесь и сейчас и чувствуешь, что надо проговорить. И не важно, как человек потом, какое у него будет отношение, не важно потом, какое состояние у него останется. Это даже не важно, это уже не твоя компетенция. Важно было опубликовать, чтобы отец в этой публикации алфавита припечатал новую любовь, человек преобразился, а ты все, пошел дальше. Все. И иногда даже стыкуют нас с разными людьми, по разным ситуациям, просто для того, чтобы мы им проговорили что-то непривычное для них. На этом непривычном они раскрываются, в момент раскрытия им припечатывается новая любовь, и эта любовь помогает им поменять судьбу. Это вот тоже взаимодействие с человечеством напрямую. И как раз через любовь, через око нас Отец обучает взаимодействовать с человечеством. И взаимодействие, оно должно происходить. Поэтому не мешайте этому взаимодействию, не запрещайте себе взаимодействовать, особенно если это естественный процесс. Особенно если в этом процессе вы проживаете помощь, взрастание этого человека. Особенно если в этом процессе вы проживаете служение этой судьбе, служение этому человеку. Особенно если это проживается, вы это ощущаете и понимаете, что это не просто так. Но все равно наша окскость нам подсказывает, что тот или иной процесс общения с человеком – это не просто общение, а это какой-то процесс формирования какой-то судьбы, какого-то условия. И не важно, сколько это будет по времени, абсолютно не важно. Это может быть секунда, а это может быть несколько лет. И то, и другое – это с точки зрения ока эффективно, если взрастает, если взращивает в человеке новую любовь. И это очень важно подмечать. Вот когда мы говорили о том, что нужно уметь зрить моменты судьбы, это вот как раз уметь подмечать вот такие моменты, на которые нас постоянно выводят. Почему? Потому что нас через это обучают взаимодействию с человечеством. Потому что через эти фразы, через вот эти разные формы обучения человека, через общение, через разговор, мы отдаем накопленный опыт синтеза человечеству. И человечество на этом взрастает. Даже если мы считаем, что очень часто мы считаем, что нам не хватает для этого подготовки, не хватает для этого потенциала. Вопрос не хватает или не хватает. Вопрос вот именно в самом процессе. И если это естественно в тебе звучит, то надо это обязательно публиковать. И обязательно человеку это формулировать и давать возможность ему в этом разбираться. Тем более, если человек сам запрашивает. А сейчас очень многие люди запрашивают. Разъясни. Ну, ты вот, например, говоришь там о чем-то. Разъясни. Можешь подробнее рассказать. И ты начинаешь подробнее рассказывать. И вот пока ты рассказываешь, отслеживаешь, как, когда человек открывается на это. Даже если ему это не очень понятно, он на это раскрывается. И называется «в веках поймет». Мы же должны понимать, что процесс-то не в данный момент, а в целом в веках. И с точки зрения ока не сейчас, так в веках поймет. Не сейчас уловил, так в веках сложится. И, возможно, ту подготовку и то обучение, которое вы сейчас человеку развернули, оно запишется в дух. И потом, сквозь какое-то время, сквозь века, сквозь воплощение, сработает. И у него потом раз раскроется, и будет включаться это как потенциал. Но это как у нас, да? Все то, что вверху, то внизу. Это то же самое, когда мы к аватарам идем обучаться. Да? Мы не сразу же проживаем, чему нас обучали аватары. Не всегда сразу. А только через какой-то период времени у нас это включается, и ты проживаешь. О, так вот этого меня аватар обучал. Так вот это тогда было в ночной подготовке. Но это приходит через время. Вот представьте точно так же и у человеков, которые общаются с нами. И точно так же учительство включается. Оно включается на перспективу, на стратегию. И даже если ты... Почему у нас очень часто это не складывается? Потому что мы сразу же говорим, он не готов это услышать. С чего ты взял? Он не готов. С какой точки зрения? Может быть, ты не готов опубликовать, поэтому ты решил, что он не готов. А вообще, если это звучит, значит, он готов в веках уже это воспринять. Мы же должны понимать, готовность в каком времени. Готовность данного момента. Ну, данный момент – это один из моментов вечности. Момент отображает вечность, вечность отражает момент. Поэтому говорить о том, что он готов или не готов, извините, в веках подготовиться. Поэтому, когда мы сразу же говорим, да, он не готов, это мы себя таким образом прикрываем. Ну, мы себя таким образом оправдываем, когда мы говорим, да, человек не готов. Мы себя оправдываем тем, что мы не готовы ему преподнести. И у нас не хватает степени любви, чтобы донести ему в том алфавите, в котором он воспримет. А готов или не готов определяет Отец. Но если тебя подвели, и если ты звучишь в этой среде, значит, надо публиковать, а готов, не готов, тут уже отец разберется, в какой момент ему включить эту готовность. Но публиковать надо, в этом наше служение. И очень часто из-за того, что мы не публикуем, из-за того, что мы не говорим там, где надо сказать, не подсказываем там, где надо подсказать, не подталкиваем словом, алфавитом, там, где стоит подтолкнуть, поддержать, помочь, мы таким образом лишаем прежде всего себя реализации. Мы лишаем себя реализации, и у нас таким образом синтез начинает консервироваться, а не реализовываться. Поэтому, потому что через публикацию что происходит? Развертывается синтез, который мы накопили. Реализовывается синтез, который мы стяжали. Мы начинаем им взрастать через публикацию другому человеку. И вот учительство как раз заключается в том, чтобы в нужный момент включиться вот именно в обучение другого человека. Вот типа такого, о котором я рассказала. Оно очень простое, бытийное, в бытовом плане. Абсолютно бытовая ситуация. Но ты начинаешь говорить немного другим языком, иерархически. И человек, понятные для него вещи, начинает видеть по-другому. Потому что то, что я публиковала для вот по поводу вождения, да, он это уже знает. У него это в определенных накоплениях уже есть. У него достаточная подготовка мозга, головного и ментальности, чтобы сканировать материю вокруг себя. Нужно было просто ему напомнить, подсказать и через подсказку вытащить его способность, которую он накопил всеми жизнями своими. И он действительно накопил эту подготовку, а я, подсказав, огнем просто ее вытянула. И я потом увидела, что реально человек сканировать начал. Я вам могу сказать, он сейчас продолжает ездить с этим сканером. Ну, то есть он не просто это был момент один, а он теперь, вольно или невольно, у него мозг раскрылся на этот процесс. И он уже, естественно, езжая по дороге, это делает. Он даже это не отслеживает, у него это автоматически происходит. Зато его переключили из контроля постоянного, из напряжения, в более расслабленное состояние за рулем. Это очень важно для мужчины, у которого есть автомобиль, для его определенного состояния в материи. Для Яны это очень важно. Вот нужно было подсказать, и не важно в данном случае, папа, мама, кто там тебе по возрасту, не важно, кто по родственным связям, здесь не важно, в данном случае это человек. И ты, как служащий, с точки зрения учителя синтеза, должен человеку помочь, обучить, если на это есть условия. А тогда условия было, тогда просто, знаете, все совпало, вот просто поймался в момент, и в этот момент ты просто раз и включаешься. Мы должны понимать, что не всегда момент готов, не всегда момент созрел, не всегда момент тот подходящий. И вот именно окскостью мы проживаем вот тот подходящий момент, когда пора. И очень часто, если момент подходящий, а ты не опубликовал или не сказал, то через какое-то время тебя опять возвращают к этой ситуации, чтобы ты проговорил. Не проговорил, тебя опять возвращают к этой ситуации, чтобы ты проговорил. До тех пор, пока ты не научишься проговаривать. Это вот как раз учитель синтеза. И таким образом нас обучает любви прежде всего. Потому что любовь, она включается физически тогда, когда ты ее публикуешь. Не в смысле там публиковать о том, что я тебя люблю, да? А публикуешь текст отца физически другому человеку. И через публикацию текста отца, алфавита отца, развертывается то выражение любви, который помогает преобразить судьбу человека и судьбу твою в этот момент. Поэтому вот окскость нужна для того, чтобы этот момент судьбы проживать и уметь в нужные ситуации, в нужные условия опубликовать текст отца так, чтобы эта судьба поменялась, взрастилась, преобразилась. Вот это как раз условие ока. Этому нас обучает око. Поэтому большая просьба отслеживать и давать себе определенную свободу, не ограничивать себя в той ситуации, если у вас звучит человеку сказать. Человеку иногда даже сделать замечание какое-то. Вот вы знаете, тоже была одна ситуация, в одном из подразделений. Я приезжала на синтез, и там в городе, ну, там, в общем, не очень большой город, и там в основном все свободно ездят на такси. Ну, то есть, кто-то на общественном транспорте, если кому-то быстро, то на такси. Там такси очень дешево стоит, там 50 рублей, за 50 рублей можно проездить по всему городу, да, от одного места до другого места. Ну, и вот заканчивается синтез, и мы садимся в такси, мне буквально там через 40 минут поезд уже. И мне нужно доехать, а там от города до вокзала еще доехать надо, потому что вокзал в другом городе находится. И, значит, я сажусь в машину, и мне рассказывает служащая. Служащая уже вызвала такси и меня ждет. И я говорю, она мне говорит: слушай, ты представляешь, вызвала такси, а пришла машина с каким-то сеном, с каким-то, ну, то есть грязная. Вроде бы как класс комфорт, ну, у них там комфорт, а машина внутри абсолютно грязная, нечистая. И он говорит: ну как же так? Это ведь лицо города. Человек приезжает, заказывает такси, садится в такси. И потому, какая грязь в такси, он уже судит о городе. И вот она так, вникала, так рассказывала мне. Я говорю: а, ну, может быть, не стоит так переживать. Может быть, не надо это публиковать. Да, ну вот таксист, он называется, развивается, так называется. Он говорит: нет, я ему сказала про это. Я говорю: ну хорошо, ладно. А после синтеза, называется, мозги поплавились, и первое, что нужно, это просто сесть, что тебя довезли, и ты поехал уже. Вот. И я села, и потом уже мы отслеживаем. Она начинает ему проговаривать это снова, то есть мы едем, и она прямо четко проживает, что надо ему проговаривать. Она ему говорит: вы понимаете, что такси, то есть читает ему нотацию. И звучит это действительно, с точки зрения вот меня, это звучало как нотация, такая, знаете, обучающая, тирада. И я думаю: ну сейчас мужик взорвется. Ну, думаю, сейчас он либо нас высадит, либо выбросит нафиг из этой машины. Потому что там мужчина, знаете, он такой, ну, рыбак или охотник, ну что-то такое. И вот он такой, видимо, ну, знаете, такой весь не очень вычищенный. Да, потому что, видимо, только с охоты или только с рыбалки. Ну, вот какой-то такой, вот он весь такой хозяйственный. И вот она едет, мы едем на заднем сиденье, он едет впереди. И вот она ему все это говорит. Он говорит: вы понимаете, что такси – это лицо города. Что когда сюда садится человек, он сразу же воспринимает город по тому, какой у вас такси. Почему у вас так грязно. И начинает при этом... Она это очень цивилизованно ему говорила. То есть не было такого, знаете, такого бабкинского вот этого припечатывания. Нет. Она абсолютно цивилизованно говорила ему той речью, которой она разговаривает и со служащими, в том числе. И все. А я сижу, молчу. Я думаю, я не буду впечататься в этот процесс. Это ситуация не моя. Это условия их города. Включается все равно условия на них, потому что они служат в этом подразделении. Поэтому включается условия на них. Я говорю: ну, я внутри, мне четко аватар показал, что мне здесь включаться никак нельзя. Я просто сидела и наблюдала за этим процессом. И потом мы вышли, а там он должен как подождать, пока она меня там отведет, и потом она едет с ним же обратно. И, собственно, она говорит: ну, вы меня подождете? Он говорит: да, все, подожду. Но мужчина при этом все это время слушал. Он-то слушал, ни слова не говорил, он даже не оправдывался, ничего в ответ не говорил, просто внимал это. Потом, значит, я уже села в поезд, уже поехала, и она мне пишет, он говорит: пока мы там ходили, он прибрал все сено из машины, он почистил там что-то, прибрал, не знаю, какую-то щетку вытащил, все это прочистил. Сразу все нашлось. И щетки нашлись, и пылесосы нашлись, и все нашлось. Вот все нашлось, он говорит. Я даже присела к нему вперед на переднее сиденье, он мне начал рассказывать про то, какие у него успехи в уловах там или еще в чем-то. То есть начал раскрываться. И вместо того, чтобы как-то отреагировать на это, обидеться, у нас впечатление какое? И у меня было впечатление: ну, мужик напряжется, обидится, взорвется, еще что-то. А она говорит: нет, надо говорить. И называется, я благодарна очень сильно ей, что она меня этому тоже обучила. И она тоже, до него это дошло. И они, в общем-то, друзьями-то расстались. Она говорит: пока я ехала назад, я с ним все это время разговаривала. Он свободно, ну, нормально общался со мной, не через зубы. А наоборот, рассказывал мне что-то. Он открылся, говорит, так открылся, что мне начал что-то рассказывать, о чем-то со мной советоваться. И такой прям вот... И он почувствовал, что... Ну, называется, не просто человек, да, едет, а служащий все-таки едет. Потому что, знаете, эманируется из нас, что мы в иерархии служим. Но все равно эманация есть, что мы, вот все равно служащие, что у нас есть какие-то полномочия, есть какие-то звания, и что нужно определенное отношение и определенный стиль общения с нами. И вот он как-то на это включился, открылся мужчина на это. Вот она пока ему это впечатывала, в этот момент у него как раз фиксировалась какая-то степень любви, в которую он входил. И потом, когда она уже пришла, он настолько открылся, что ей уже поведал всю свою жизнь, о чем-то рассказал, и при этом еще и машину прибрался. То есть внутренне осознал, что это действительно так. И он потом говорит: да, я согласен абсолютно с вами, но не всегда там успеваешь и так далее. Она говорит: надо успевать, вы таксист и так далее. Ну, она такая академичная очень. Там служащая очень такая академичная, очень четкая, стройная, и она отстраивает всех остальных вот этой академичностью своей. Поэтому некоторые ее воспринимают как очень нудную, такая нудит. На самом деле она не нудит, она просто академически все иерархически раскладывает до тех пор, пока у человека не впишется это. И вот у него это вписалось, он раз на этот текст раскрылся, и еще с ней общаться начал. Это очень интересный процесс. И вот как раз на этом примере я еще раз убедилась, что надо проговаривать. Если вы это отследили, если вам это показали, надо человеку проговорить. Особенно если это в нужный момент, в правильный момент судьбы, то человек даже взрастет на этом. И вот на этом вот этот таксист, он взрос, он вырос на этом моменте. И вот он буквально там 15-20 минут, ну там полчаса времени, сколько он провел, да, вот в этой поездке, он на ней вырос. Вырос просто потому, что в нужный момент ему сказали то, что необходимо. И другая ситуация была. Тоже в этом же городе, но мы ехали туда. Да, тоже срабатывают условия ситуации. Там таксист немного по-другому отреагировал. Мы ехали, тоже была не очень чистая машина. И он сказал, ну и мы ему это проговорили. Он напрягся, есть такой надулся. И вплоть до того, что он начал психизм выражать, то есть психовать начал. И мы открываем сзади эти окна, нам душно. Он раз одной кнопкой закрывает все, делает громче музыку, потому что ему, мол, не нравятся открытые окна. Он там то ли кондиционер, то ли что. Кондиционер у него, мягко сказать, фиговый, не работает. И мы не можем, нам хочется открыть окна, чтобы был свежий воздух. Он методично закрывает, включает музыку на полную, чтобы мы не слышали друг друга. То есть у него такой психический протест. Ну и что вы думаете? Первый раз в жизни за все это время, пока я ездила в этот город, нас останавливает ДПС. Тут же, сразу же, психовал на иерархию, да, психовал, пожалуйста, тут же. И тут же его остановила женщина-гаишник. Женщина! То есть это уже, знаете, ему настолько уже в материи значок такой хороший. Но, правда, естественно, там как раз в этот момент сработал уже, включили закон о том, что задний пассажир должен пристегиваться. И она, женщина, так заглянула назад на нас и говорит ему: а что они пристегнуты? Он там что-то там промямлил. Он говорит: ну мы задних-то пассажиров прощаем за то, что они не пристегнутые. А вам за превышение там или еще за что-то штраф, выписали штраф ему. Все. Так в итоге мы поехали дальше, музыку делала потише, окна перестала закрывать. И понял сразу, у него, знаете, физически ему материя показала, что нечего психовать на то, что тебе объективно публикуют служащие Индива. Ну, понятное дело, что он-то не знает, он-то не видит. Но в любом случае, видит или не видит, знает или не знает, законы иерархии, законы ока никто не отменял. Поэтому даже если ты не знаешь этого, они на тебя все равно срабатывают. И ему материя это сразу показала. И мы настолько этому удивились, думаем, как интересно. И все, и после этого сразу весь психизм завершился у него. И он такой уже приехал, уже такой отстроенный. Уже ничего особо не говорит, уже не психует, и надутости уже нету, нет, она вся закончилась, да, обнулился таким образом. Но иногда потенциально пришлось обменяться. Ну, то есть, называется, а нечего наезжать, а тем более таким образом действовать, да, очень неправильно, закрывать окна и так далее, ну, то есть, это как нападение, извините.
Насилие,
да, насилие. Насиловать, тем более, те, кто едет на синтез, вообще нельзя. Увидели? Вот таким образом настраивают нас и показывают нам те процессы, как на нас реагирует человечество. И как мы должны публиковать те или иные условия, чтобы человечество в это включалось. И нужно не бояться это публиковать. И публиковать это напрямую. Особенно если человек это готов воспринять. Даже если не готов, иногда тоже надо. Да, взорвется, но при взрывании он преобразится. Ну, это как раз, вот это моменты ока. Вот это как раз умение словить тот момент судьбы, когда надо сказать. Иначе может быть упущена возможность. Пути Господень несправедливы, мы не знаем, какая возможность у человека разворачивается сейчас. И если мы себя загасим и скажем, не, я не буду это говорить, хотя звучит и на языке крутится, то мы лишим человека возможности преобразиться, хотя могли бы помочь. Это тоже служение. Вот в этом тоже есть служение. Когда мы научаемся находить правильные моменты, когда человеку можно сказать, и он на это откликнется. И когда лучше не говорить, потому что человек не готов еще сейчас это воспринять. Вот это как раз и есть некие условия ока, которые нам нужно правильно складывать. Ну, это вот просто в освоении предыдущей практики. Да? И вот эта высшая степень любви, которая нам была зафиксирована, и как раз дана для того, чтобы зрить, в какой момент, что стоит сказать, что не стоит сказать. Потому что именно в момент публикации другому человеку припечатывается та степень любви, которая помогает ему вырасти. Вот в этом моменте судьбы. И вот эта высшая степень любви, она помогает нам определить этот момент. Правильно его выявить, правильно на него настроиться и правильно его довести до конца. Чтобы включились условия взрастания человечества. Ну, называется, там, где взрастают один, там взрастают другие, да? И мы должны понимать, что судьбы всего человечества, они как-то взаимосвязаны. Соответственно, помогая одному, ты помогаешь всем. Вот это тоже нужно увидеть. Это тот иерархический закон, который никто не отменял, он действует всегда. Вот это как раз важно. Ну, и, собственно, о материализации. О материализации синтеза. Помните, мы говорили с вами о том, что для ока очень важно учиться или уметь материализовать синтез. И мы должны учиться в частях складывать материализацию синтеза. Материализация синтеза происходит в наших зданиях, мы уже вчера это определили. Но самое главное, материализация синтеза происходит в метагалактике Фа. И в метагалактике Фа есть 16 видов материи, по которым материализуются все 16 384 реальности. Соответственно, эти 16 видов материи синтезируются в каждой нашей части. И у нас каждая часть звучит минимально 16 видами материи, каждый из которых несет определенный потенциал для синтеза всех реальностей метагалактики Фа. И именно через эти 16 базовых видов материи отстраивается каждая наша часть на материализацию синтеза изначально настоящего Отца. Почему это очень важно? Потому что именно через материализацию синтеза происходит его реализация в материи. И материализация синтеза начинается именно с любви. И когда в частях накапливается определенное состояние любви, то именно тогда частям легче материализовать тот синтез, который они накопили. Потому что именно любовью происходит процесс материализации синтеза. Или другими словами, конкретное его оформление на физике. Физически здесь. Соответственно, когда мы оформляем, помните, мы вчера говорили, да, что синтез, оформляясь на физике, иногда переходит в определенное состояние плазмичности, плазмы, и проникая, как знаете, как вот физический процесс диффузии, проникая в тот или иной процесс материи, начинает его постепенно менять. Но для того, чтобы вот эта степень плазмичности синтеза на физике была высокой и быстрее преображала те или иные структуры материи, в каждой части у нас должна быть минимально 16-личная подготовка материи метагалактики Фа, чтобы каждая наша реализация синтезом была минимум 16-личная, минимум 16-степенная, минимум 16 видов глубины материи. И чем глубже ты осваиваешь все эти 16 видов материи, тем легче материя преображается синтезом. Вот это как раз условие, которое нам необходимо как-то сложить. 16 видов материи. Мы их пойдем сейчас сжигать. Сначала мы их опубликуем, потом мы пойдем их стяжать. И самое главное, что именно вот этими 16 видами материи иерархизируется око. То есть око, совершенное око, является управителем этих 16 видов материи. Именно в око синтезируются эти 16 видов материи, как концентрация 16 самых высочайших степеней развития реальности метагалактики Фа. И вот эти 16 видов материи, это как 16 самых высоких степеней организации материи метагалактики Фа. То есть, если у нас возникает вопрос, да, как у нас иерархизируется материя реальности метагалактики Фа, вот этими 16 видами материи организуется реальность метагалактики Фа. И в каждой реальности метагалактики Фа эти 16 видов материи есть. Вот это нужно увидеть. Они между собой этим и подобны. Каждая реальность синтезирует в себе 16 видов материи, базовых. Пока их 16, подчеркиваю. Пока их 16. 16 конкретно разработанных видов материи, которые включаются на каждой реальности метагалактики Фа, соответственно, включаются в каждой нашей части, когда мы выходим в эту реальность. И пока это 16 видов материи, но мы должны понимать, что это только пока. В дальнейшем у нас есть задача расширить количество базовых видов материи в метагалактике Фа и 16 в более высокое количество. Это, кстати говоря, может быть вашим индивидуальным поручением. То есть это тот вопрос, который открыт в иерархии. И если сейчас пока опубликовано и разработано 16 видов материи, которые реально включаются, то называется... Очень будет хорошо, если у кого-то зазвучат 32, например, вида материи, и вы сможете оформить 17 по 32 вид материи. Это может стать реальным, глубоким, индивидуальным поручением, которым можно прям разработаться. Но, опять же, нужна определенная степень любви, нужна очень высокая подготовка учителям синтеза, и любовь к изначально настоящего отца, чтобы уметь оформлять те или иные виды материи. И даже вот эти 16 видов материи оформлялись не один год, и не два года, а множество лет. 8 из них вы знаете еще с самого начала синтеза, лет 10 тому назад, ну, наверное, даже раньше, с года 2005-2004 шло формирование первых 8 типов материи, которые вы все знаете, еще с присутствием метагалактики Фа. Остальные 8 видов материи с 9 по 16 оформились уже при переходе в реальности. Ну, то есть, они до этого тоже оформлялись, они тоже до этого разрабатывались, но реально их оформить мы смогли только при переходе в метагалактику Фа именно синтезом реальности. То есть, именно реальности выявили нам конкретные формы материи, которыми мы можем развиваться. 8 из них мы знаем, остальные будем разрабатывать. Идем сверху вниз. Пойдем так. 16-й вид материи. Вид материи метагалактики Фа. Собственно, сама метагалактика. Здесь ничего сложного. Сама метагалактика. 16-й вид материи, как 16-я изначально состоящая реальность, собственно, метагалактика как таковая. И в данном случае здесь нужно понимать, что нас здесь обучают, что метагалактика Фа – это не только номер реальности, где мы ставим свои части, куда мы выходим, где стоит наше здание, а метагалактика – это определенный вид материи, который обладает соответствующими параметрами, качествами, свойствами, определенной нервностью, который формирует в каждом из нас условия развития наших частей. Именно 16-м видом материи оформляется в наших частях метагалактичность. То есть метагалактичность как состояние материализованного синтеза в наших частях оформляется 16-м видом материи. То есть, другими словами, каждый вид материи оформляет в наших частях определенное свойство и качество, определенную характеристику. Вот 16-й вид материи оформляет в частях метагалактичности. Ну, можно прямо вот так, да, написать. Но в данном случае метагалактичность, это, знаете, если по-простому, принадлежность к метагалактике, с одной стороны, а с другой стороны, метагалактичность как форма свободы владения метагалактикой. Когда ты свободно владеешь метагалактикой, когда у тебя части свободно понимают метагалактику, ходят в метагалактике и могут ее правильно воспринимать. Тогда через постоянное взаимодействие с метагалактикой в частях начинает оформляться метагалактичность как свойство, как некий порядок, как некая степень владения метагалактикой. Но в целом это оформляется 16-м видом материи. То есть вот это то, что оформляет отец, метагалактика как вид материи, а это то, что оформляем мы сами, действуя этим видом материи. Поэтому вот через 16-й вид материи у нас оформляется метагалактичность как свойство свободного владения материей. Дальше, 15-е. 15-й вид материи – синтезматика. Синтезматика. Что это такое? В данном случае синтезматика – это именно вот синтез разных матик, разных реальностей метагалактики ПА. Вот там есть листочки внизу, и вот тут есть ручка. У нас именно, вот представьте, что 15-й вид материи собирает все виды матик со всех реальностей метагалактики ФА. И в 15-м выражении собирается синтез всех матик. Что такое матика? Матика – это оформленная характеристика реальности. Матика – это оформленная характеристика реальности, оформленная в определенные свойства, качества, мерности и параметры. Соответственно, именно 15-й вид материи, он собирает все виды характеристик всех реальностей метагалактики ФА и складывает в определенную синтезматику. И синтезматика – это то свойство, которое постепенно появляется в наших частях, и тогда мы нарабатываем синтезматичность. Ну, тут пишите сами, тут как бы ничего сложного. Второе. Синтезматичность. И синтезматичность – это как раз умение владеть матиками синтеза разных реальностей метагалактики ФА. И когда ты... А умение владеть – это значит умение воспринимать разные характеристики материи разных реальностей метагалактики ФА. И в целом постепенно через умение владеть этими видами характеристик у тебя складывается синтезматичность. Это то свойство и качество, которое надо нарабатывать в каждом из нас индивидуально. И через вот это свойство происходит материализация синтеза в наших частях в том числе. 15-й порядок материи. Дальше. 14-й. Сотика. 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 От слова сотня. Да? В данном случае здесь... Сотика, материя, вид материи, который нам, может быть, не очень понятен, но он очень правильный с точки зрения именно строения материи. В каждой реальности метагалактики ФА есть определенная концентрация света. Каждая концентрация света, каждый конгломерат, каждый показатель света дает определенный порядок материи, определенную единицу измерения материи, определенную сотню материи. Сотня как порядок измерения материи. Соответственно, каждый параметр измерения материи – это не что иное, как определенная концентрация света этой материи. И когда разные параметры света синтезируются в каждом из нас в цельности всех реальностей метагалактики ФА, у нас накапливается сотика. Сотика как синтез разных параметров света, разных реальностей метагалактики ФА. И каждый параметр света собирается в определенную концентрацию, в определенный текст и помогает нам определить, измерить материю. Вот сотика – это тот вид материи, который помогает измерить материю, измерить конкретные числовые параметры материи. И, соответственно, в данном случае именно сотикотичность, вот так больше звучит, сотикотичность не статичность, а сотикатичность. Это то свойство, которое у нас нарабатывается, когда мы научаемся воспринимать материю в виде измерений. Ну, например, да, вот мы видим материю, вот мы вокруг нас видим определенную материю. И мы видим, что здесь есть определенные параметры длины и высоты. Вот если мы воспринимаем просто как длина и высота, то это уже синтезматичность, потому что это определенные параметры. Но если мы знаем, что длина столько-то метров, а высота столько-то метров, это уже сотика. То есть когда добавляется цифровая характеристика, это уже сотика. Это уже определенная концентрация света, которая оформляет именно цифру, измерение. Соответственно, мы знаем, например, что у нас в этом помещении есть определенная температура. Да? Определенная температура, то есть определенная температура сейчас по Цельсию, да? Или там по Фаренгейту, например. Да? Но это больше синтезматичность. То есть синтезматично это записано в матику данного пространства, что здесь есть определенная температура. Но когда мы знаем, что температура 25 градусов, это уже сотика. Это уже конкретный параметр, характеризующий эту материю. Вот тогда это уже сотика. Дальше. 13-й вид материи. Граатика. Ну, в данном случае здесь от слова грааль. Очень интересный, кстати, вид материи. Граатика. В данном случае грааль — это сердце, да, с одной стороны, с другой стороны, грааль — это вот именно та насыщенность сердечная. Грааль, он насыщает нас любовью. И задача грааля — насыщать любовь. И вот граатика — это как раз тот вид материи, которым мы насыщаем свои части. Это тот вид материи, который насыщает наши части изнутри. И вот граатикатичность, так тоже можно выразиться, да, это то состояние, когда ты проживаешь, чем насыщены твои части. И вот владение 13-м видом материи дает нам возможность определять, чем насыщены мои части на данный момент. То есть, другими словами, граатика — это некая насыщенность. Насыщенность реальности метагалактики Фа. И через владение граатикой мы начинаем проживать, чем насыщены мои части. Чем они насыщены, какая концентрация этой насыщенности. И нужно ли эту насыщенность преобразить. Потому что иногда наши части насыщены или наполнены какими-то не очень корректными качествами, которые надо преобразить. И вот это как раз насыщенность, которую надо поменять. Когда ты начинаешь возжигать материю, граатику, у тебя постепенно происходит преображение насыщенности. И из одной насыщенности, если, например, она некорректная, ты переходишь в какую-то другую, более высокую, более корректную для данного момента времени. Дальше. 12-й вид материи. Фатика. Фатика. Здесь главное и основной корень — фа. Но есть еще и другое очень интересное звучание. Фатика, фат как фату. Знаете, как исход определенный. Как определенная фатальность. То есть определенный итог, результат. И вот не зря поставили этот вид материи на 12. Потому что много лет назад на 12 присутствии была Дхамма Созидания. Что такое Дхамма Созидания? Дхамма Созидания — это определенная матрица, в которой записаны условия созидания каждого человека. Если так просто очень разъяснять. Но дело в том, что схема созидания сама по себе была преображена отцом и была переплавлена, потому что каждый человек по закону новой эпохи должен сам учиться созидать, независимо от какой-либо матрицы, которая будет держать это созидание и его контролировать. Поэтому схема созидания переплавлена, и вместо нее отец зафиксировал фатику. Фатику как накопление абсолютности каждого из нас в реальности пятигалактики Фа. И в данном случае Фа как форма абсолюта. Форма абсолюта тебя в определенном виде материи. Соответственно, через накопление абсолютности на каждой реальности у нас оформляется 12-й вид материи — фатика. И у нас включается вот эта абсолютность Фа. Фа в данном случае еще и как звук жизни. То есть через 12-ю материю наши части оживотворяются. соответственно, фатика, как умение владеть реальностями 12-го горизонта, да, или 12-я форма материи, у нас включается определенное оживотворение внутреннего мира. Вот это как раз фатика. Далее, 11-й вид материи. Проника. Проника. В данном случае проника от слова проникновенность, от слова проникать, от слова проницание, проницание, проникновенность, проникание. И в данном случае в действительности одной из самых важных характеристик синтеза в реальностях – это умение проникаться сквозь реальности. И задача синтеза, который мы накапливаем в нашем внутреннем мире, в наших частях, прежде всего, синтез должен как меч проникать сквозь все реальности метагалактики ФА. И вот именно вот эта проникновенность реальности метагалактики ФА, другими словами, взаимосвязанность и взаимопроникаемость их друг в друге, как раз и накапливается в 11-м виде материи, который накапливается в наших частях. И мы, владея разными реальностями метагалактики ФА, постепенно накапливаем в себе пролику, как возможность или как способность проникаться реальностями метагалактики ФА. И вот тут как раз включается то состояние, которое мы называем, знаете, как не синтезировать в себе реальности, а реальностями, физическим телом действовать. То есть, когда не просто во мне реальности, как пирог слоеный, да, друг за другом, а когда реальностями насыщено мое физическое тело, и моя физическая дееспособность зависит от проникновенности реальности метагалактики ФА между собой в моем теле. То есть задача не просто их синтезировать в тело, а задача проникнуть в них синтезом изначального Стоящего Отца, так, чтобы они были слиты, спаяны в одну ценность. И вот проника – это как раз тот вид материи, который помогает нам разные виды реальности и метагалактики ФА паять в одну цельность. И эта цельность, как некая субстанция, помогает нам физичить, офизичить синтез. И вот именно через пронику начинается формирование вот этой плазмичности синтеза, который мы видим в материи, как потенциал для преображения разных условий. Далее. 10-й вид материи. Нитика. Ну, тут понятно, здесь формирование от нити. Все реальности метагалактики ФА между собой синтезированы нитью синтеза изначального Стоящего Отца. Так же, как и все изначально вышестоящие реальности между собой синтезированы нитью синтеза изначального Стоящего Отца. Что это такое? Это значит, что одна единая нить иерархизирует собою нить Отца, да, нить синтеза Отца, иерархизирует собою разные виды реальности. И через нитику наши реальности в теле иерархизируются. То есть через нитику, через 10-й вид материи происходит иерархизация реальности в нашем физическом теле. Поэтому 10-й вид материи необходим для того, чтобы реальности не просто хаотично в нас были разбросаны, так сказать, да, и тут звучит, там не звучит. А вот именно иерархичность, организованность реальности в нашем физическом теле зависит от освоения 10-го вида материи нитики. Вот это 10-й вид материи. Дальше. 9-ка. Ну, здесь тоже логично мощика. Не очень привычные слова для нас, но это иерархический алфавит. То есть в иерархии это вас, если вы начнете такими словами говорить, вас поймут. Мы раки вас поймут. Между собой будете говорить, тоже должны уже друг друга понимать. Ну и на самом деле сейчас, если вы слушаете ипостасные синтезы, если вы слушаете профессиональные политические синтезы, там очень часто стали проговаривать эти слова. То есть там очень часто стали применять терминологию именно названия материи. Очень часто проговаривается менталика, причинника. Очень часто говорят об атмике, о буддике, то есть о разных видах и формах материи, которые уже начинают включаться. С 9 по 16 вот эти слова вам менее знакомы, потому что просто мы ими еще не применяемся. Надо научаться применяться, надо их, знаете, включать в свой лексикон, надо учиться ими оперировать, и нужно учиться ими разъяснять. И, кстати говоря, именно через вот эти виды материи нужно учиться разъяснять любому человеку, который приходит на синтез, строение метагалактики. Ну вот, просто, знаете, как, если так рассмотреть, да, вот есть 16 384 реальности в метагалактике ФА. Они же между собой чем-то синтезированы. И сложно иногда воспринимать 16 384 реальности по отдельности. Так вот, 16 видов материи, они иерархизируют по подобию горизонта все 16 384 реальности. И таким образом формируют 16 базовых видов материи, которые одновременно отражаются в каждой реальности, одновременно собирают все 16 384 реальности между собой в 16 компактов. И каждый объем реальности отвечает за свою определенную, за разработку определенного вида материи. И какой-то объем реальности разрабатывает физику, какой-то объем реальности разрабатывает эфирику, какой-то объем реальности разрабатывает там, тронику, мощику и так далее. Ну, в данном случае мощика – это именно концентрация мощи разных реальностей внутри каждого из нас. И в данном случае именно в реальностях отец закладывает мощь и потенциал жизни человека в этих реальностях. Поэтому в каждой реальности обязательно звучит мощь человека. И через мощь человека идет постепенное накопление мощики во внутреннем мире каждого из нас. Ну, то есть, а мощика – это тот объем материи, который помогает нам выстоять при любом переходе в другую реальность, при любом преображении, при любом изменении любого стандарта. Мощика именно помогает нам выстоять внутренним миром. И за счет вот этой мощики, за счет девятого вида материи, наши части помогают нам держаться. Вот это как раз мощика. А дальше 8 видов материи, которые вы все знаете. Итак, 8. Аматика, мы постоянно о ней говорим. 7. Атмика. Атма. 6. Буддика. 5. Причинника. Кстати говоря, причинника включается на данном синтезе. А на данном синтезе включается, да, 5 и 13 вид материи. Причинника и, соответственно, гратика. То есть гратика, вот именно 29-й синтез, он как бы синтезирует собою причиннику и гратику цельности формирования любви изначального шестающего отца и в отстройке причинно-следственных связей в частях каждого из нас. Это вот так я специально проговорила такой формулировкой. Причинника. Соответственно, при синтезе этих двух материй что происходит? При синтезе этих двух материй происходит переплавление тех причин и следствий, которые не соответствуют по качеству той материи, которая фиксируется в наших частях условиями данного синтеза. Мы должны понимать, что на каждом синтезе нашу материю частей преображают. То есть на каждый синтез он несет с собой новую материю частей. И все то, что до этого в материи ваших частей было накоплено, каждым синтезом происходит что? Смена. То есть происходит поднятие этих условий материи и вхождение в новое. Соответственно, дальше четвертый менталика по логике. Третья астралика. Двойка эфирика. Ну и, собственно, физика. Все эти виды материи между собой пересекаются, формируя одну субстанциональную, субъядерную среду метагалактики ФА. Они между собой взаимодействуют субъядерно, и в целом складывается некое такое плазматичное состояние среды метагалактики ФА в наших частях. То есть мы должны понимать, что все эти 16 видов материи, они оформляются в наших частях. Соответственно, все наши части надо обучать этим 16 видам материи. Потому что от того, насколько ваши части распознают эти виды материи, точно, зависит ваша свобода в метагалактике ФА. Ну, свобода в данном случае здесь в значении ваша свободная применимость в метагалактике ФА. И чем подготовленнее ваши части этими 16 видами материи, тем легче вам развертываться в реальностях метагалактики ФА и там что-то делать. И именно этими 16 видами материи в ваших частях складываются условия материализации синтеза. То есть материализация синтеза, о которых мы говорили вчера, происходит 16 видами материи метагалактики Фан. Это первое. И второе. Самое главное, почему мы на 29-м синтезе про эти 16 видов материи заговорили? Потому что око синтезирует в себе минимально вот эти 16 видов материи. Это 16 базовых для ока видов материи. И когда мы с вами говорим о распознавании момента, когда мы с вами говорим о распознавании момента судьбы, да, то око воспринимает судьбу именно этими 16 видами материи. Это значит, что каждый момент судьбы для ока 16 личен. То есть в каждом моменте судьбы есть своя физика, своя эфирика, своя астралика, своя менталика, своя причинника, буддика, атмика, аматика и так далее. До 16, до метагалактики. То есть каждый момент судьбы несет в себе концентрацию 16 видов и форм материи. И око это распознает. И глубина распознавания момента судьбы оком зависит от того, как ты разработан этими 16 видами материи. Естественно, разработка каким образом идет? Разработка этих 16 видов материи происходит конкретным действием в реальностях метагалактики Фан. Когда вы начинаете, не зря, да, нам рекомендовано было ходить по реальности метагалактики Фан, переходить в домах отца этих реальностей, делать там что-то, возжигаться. Да, для того, чтобы у нас накапливалась вот именно 16-личная материальность, и через 16-личную материальность у нас шла бы более высокая концентрация синтеза в материи, прежде всего. Потому что, ну, это, кстати говоря, тот вопрос, о котором совсем недавно опубликовали аватары на одном из синтезов. Мы очень часто говорим о развитии частей с точки зрения синтеза. Мы говорим о том, что части надо возжигать синтезом, возжигать огнем. Мы говорим о том, что части нужно разрабатывать, нужно их как-то активировать, сталпировать, все что угодно делать. Но мы не говорим именно о материальности этих частей. Мы не говорим о том, как разрабатывать материю этих частей. Ну, понятное дело, что нам отец дал эталон этих частей. В эталоне записаны в том числе и виды материи. Но ведь именно реализация синтеза частями происходит именно вот любовью изначального ждающего отца, а любовь изначального ждающего отца переводит синтез именно в материальный какой-то процесс, в материальную субстанциональность, в материальную плазму, если можно так выразиться, которая совмещается с условиями нашей жизни и начинает их каким-то образом менять. И вот нам нужно выйти на другой масштаб развития частей и учитывать не только огненную и синтезную составляющую частей, но и учитывать материальную разработанность наших частей, насколько наши части владеют разными видами материи. Это второй большой объемный показатель, который надо нарабатывать в частях. То есть, с одной стороны, насколько они у меня заполнены синтезом огнем, насколько они у меня активны огненно, а с другой стороны, насколько они у меня материально развиты. Ведь от того, насколько материально развит наш внутренний мир, зависит материальная развитость нашей жизни. Это вот прямое выражение. Если мы раньше об этом не говорили, потому что раньше была задача прежде всего наработать огненность и синтезность внутреннего мира, то сейчас, когда мы идем в реальность метагалактики Фан и идем конкретно реализовывать те или иные задачи служения, без материализации синтеза никак не обойтись. Потому что нам необходимо накапливать именно умение частей материализировать синтез, материализовать синтез. И накапливать именно материалы синтеза. Знаете, вот есть такое понятие накопить материал. Накопить материал там, для диссертации, накопить материал там, для какого-нибудь исследования. Вот точно так же и здесь. Части наши стяжены, они огненные, они заполнены синтезом огнем, то есть мы их практикуем, тренируем. И теперь нужно наработать материал, то есть конкретную материальную базу, чтобы части могли этот синтез и огонь применять на физике. Ну, то есть, чтобы мы могли частями офизичивать этот синтез и огонь здесь. И вот это офизичивание синтеза в материи в нашей жизни происходит минимум вот этими 16 видами материи, которые взаимопроникаясь между собой, складывают определенную субстанциональность и плазмичность синтеза на физике. При этом, конечно же, все эти виды материи синтезируются между собой на реальностях. И когда вы ходите в разных реальностях, когда вы разрабатываете разные реальности, у вас происходит накопление этих 16 видов материи в частях, прежде всего. Поэтому, когда это, знаете, еще один, ну что ли, еще одна причина, да, или еще один мотив для того, чтобы по реальностям ходить. Потому что именно через реальности происходит накопление вот этих вот условий материальной базы наших частей. И как следствие очень такой конкретной реализации каждого из нас на физике. Ну, это, кстати говоря, к вопросу о конкретности. Да? Мы сказали вчера о том, что любовь, она конкретна. И, в принципе, око, оно очень конкретно. И вот нам иногда не хватает конкретной, детальной реализации в материи. И конкретного отслеживания этой реализации в материи. И вот через 16 форм материи, которые мы накапливаем, это галактики ФА, мы и обучаемся вот этой конкретике. Потому что каждый вид материи, он конкретизирует наши возможности на физике. Он конкретизирует огонь и синтез что-то, во что-то определенное. Он конкретизирует огонь и синтез какую-то определенную возможность, определенные условия, определенную способность, которая офизичивает синтез вокруг нас. Соответственно, меняет судьбу, меняет условия какие-то, в которых мы находимся, и помогает нам взраститься на этом. Поэтому эти 16 видов материи оформляются 16384 реальностями метагалактики ФА. При этом в каждой реальности метагалактики ФА отражаются все 16 видов материи. То есть есть эфирика первой реальности, астралика первой реальности, менталика первой реальности, причинника первой реальности. Минимум 16. Вторая реальность – эфир. Да? Есть эфирика эфира, астралика эфира, менталика эфира, да? Причинника эфира. То есть это уже углубление в реальность, когда мы видим реальность минимум 16 лично. И понимаем, что, оказывается, даже эфир может нести разные оттенки. Поэтому, когда говорят, у меня там на эфире что-то зафиксировалось, какой конкретно эфир ты имеешь в виду? Какой тип или вид эфира ты имеешь в виду? Какой ракурс эфира? Физический эфир, астральный эфир, ментальный эфир, причинный эфир, метагалактический эфир. Какой эфир? Вот как раз через эти 16 видов материи нам отец показывает, что вообще-то каждая реальность, она многообразна. И каждая реальность имеет как минимум 16 разных оттенков и вот таких ракурсов, разных степеней, которые надо учитывать, когда ты туда выходишь. Почему? Потому что, когда ты разворачиваешься в реальностях, все равно эти 16 видов материи работают на тебя. Они на тебя все равно фиксируются. И нужно обучаться их чувствовать. Поэтому можно, знаете, для разработки этих 16 видов материи можно для себя определить такой небольшой тренинг, да, и небольшую практику, когда ты выходишь в определенную реальность, да, возжигаешься, ну, там, становишься, чем ты становишься, чем-то с телом, да, возжигаешься, и либо через здание, либо просто стоя в реальности, разворачиваешь сферу и дива каждого, и пробуешь прям сферы и дива каждого отдельно прожить. Ага, например, ты вышел на ментал, четверка, и ты проживаешь физику ментала, и прям синтез телом проживаешь ее фиксацию. И прям проживаешь физичность ментала. Дальше эфирику ментала. И проживаешь, что оказывается у ментала есть своя эфирика. Соответственно, и направленность мысли каждого из нас может быть разная. Может быть физическая мысль, может быть эфирная мысль, может быть астральная мысль. И каждая эта мысль будет нести совсем разный заряд. И точно так же продолжаешь возжигаться синтез тела и проживаешь в сфере дива каждого астралику ментала. И проживаешь разницу менталику ментала, причиннику ментала. И как бы каждую реальность начинаешь раскладывать на 16 разных позиций. И через вот такой тренинг ваши синтез тела будут очень чувствительными. То есть наработается некая чувствительность к синтезу и чувствительность к материи прежде всего. Поэтому вот такой тренинг синтез-телесный, он поможет нам, ну, индивидуальный, личный тренинг, да, поможет вам, ну, что ли, более глубоко воспринимать реальность. ну, более четко, что ли, да, более четко видеть метагалактику Фа, ощущать ее. Вот это как раз важно для каждого из нас. Это, вот это все формируется в око. И око как раз синтезирует между собой 16 разных видов и форм материи. И именно оком мы отслеживаем минимум 16 материально нашу окружающую материю, окружающую среду. Поэтому, когда ты смотришь оком, ты должен учитывать, с точки зрения какой материи у тебя звучит тот или иной потенциал условия. Соответственно, и любовь в око формируется минимум в 16 видах. То есть минимум 16 видов любви нам необходимо освоить. Точнее, даже 16 видов любви, 16 видов мудрости, 16 видов воли, 16 видов синтеза. Это минимальный объем, который нужно освоить для того, чтобы вот накопилась материальная база синтеза в каждом из нас. Для того, чтобы синтез материализовался в частях. И мы могли им применяться на физике, и он стал конкретным, ну, знаете, таким продуктом или конкретным инструментом, которым бы я мог применяться на физике. Задача-то в этом как раз. И вот 16 видов материи, они помогают нам этого достичь. Вот мы сейчас пойдем, стяжаем эти 16 видов материи и попробуем с вами включиться даже в такой тренинг. Да? Ну, вот пока мы их сейчас публиковали, мы сейчас публиковали 16 видов материи. Каждый вид материи у вас вспыхивал на теле. Каждый вид материи у вас возжигался в вашем теле, и шло такое некая разработка вашего тела каждым видом материи. И сейчас синтезом мы стяжаем 16 видов материи, зафиксируем эти 16 видов материи в око каждого из нас. Да, 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 заходите.
Заходите вовремя.
Вот. И как раз вот эти формы материи. Все, внимание, что за все, внимание. Мы продолжаем, да? Все уже посмотрели. Да. Я просто знала про это. Поэтому я и тяну тут время, потому что знала, в какое время они придут. Просто так интересно, что ни на одном синтезе никогда не устраивали вот такую проверку. Ну, да, это проверка состояния помещения. Просто 5 минут осмотрели, как помещение. Проверяют ежемесячно. Но никогда не проверяют в выходные. Никогда. Всегда проверяют в будние дни, всегда мне звонят и говорят, а можно мы днем зайдем без вас и посмотрим состояние помещения? Я говорю, хорошо. Вчера мне на почту пришло письмо, ой, а можно мы в воскресенье придем и посмотрим состояние помещения? Я говорю, о, око зафиксировалось. Я попросила, говорю, а можно в 3 часа? Тут просто будет группа и так далее. Они говорят, ну нет, других возможностей нет. Только в 12 часов. Только в 12 часов придут специалисты, которые будут смотреть. Ну, значит, надо было именно, чтобы они зашли в око, но они же проверяющие, но чтобы они в том числе обучились быть проверяющими. Да? То есть они же зашли, зафиксировались телесно здесь.
Они даже не зашли, они... Девушка
зашла, да? Ну, то есть мы должны понимать, что это же тоже условия определенные, да? Ну, определенная среда развернулась. Ну, мне сказали, говорят, они даже особо заходить не будут, просто посмотрят. Ну, вот так. Так интересно просто. Вот это условие синтеза. Вот это условие синтеза, вот это та тонкость момента, да, вот вам показали. Момент судьбы.
Материи.
Момент судьбы в материи конкретно. Когда проверяют, и главное тоже, да, как мы реагируем, да, и так далее. И какая у нас есть при этом, остается ли у нас вот эта свобода восприятия синтеза. Да, и мы должны понимать, что на, ну да, зашли, проверили, продолжаем, называется, дальше, да, и тематики продолжаем разворачивать. Вот это как раз и есть. И только я сказала, что на каждом из нас зафиксировалось 16 видов материи, им тоже зафиксировалось. Ну, хорошо, взрастать будут, да.
Ну, я не понятно, да, ух ты, на 29-й синтез пришли.
Да, я говорю, что не раньше, не позже, а именно на око. И я вчера, когда мне написали об этом, я думаю, ну, значит, око действительно зафиксировалось, раз пришли проверять физически. Очень интересный вариант. То есть, значит, физически материя сработала, да, увидели. Вот это как раз работа материи. Когда мы активируемся определенно оком, то тогда и условия подтягиваются так, чтобы нам физически подтвердили какие-то процессы. То есть, если нужно команде что-то подтвердить, то притягиваются условия, даже которые притянуться не должны были. потому что это непривычно, да, в воскресенье вообще выходной день не у всех. И у арендодателей тоже. Они в воскресенье вообще ничего не делают. Только в будни все. А тут вдруг сложилось так, да? То есть это условия. Условия, которые притянули для того, чтобы подтвердить те или иные процессы. Вот точно так же и в жизни. Если ты как служащий что-то складываешь, то на твой результат собираются необходимые условия, даже если собираются даже те, которых не должно быть, которые, как ты считаешь, даже не смогут притянуться. Они притягиваются, развертываются в твоей жизни, подтверждают тебе твой результат, и ты идешь дальше. Потому что любая проверка, она же что делает? Подтверждает результат. Подтверждает то, что было, и подтверждает готовность к следующему. Любая проверка, она подтверждает твою готовность к следующему этапу. Ну, через проверку, да, через око, что делает? Проверяет твою готовность к следующему этапу. Прошел проверку, готов к следующему этапу. Не прошел, не готов. И если даже... Ну да, ну это такая аналогия, да. Аналогия вообще интересная. Еще тут много таких событий синтезируется в эти выходные вообще и так далее. То есть очень много разных условий собирается. Но в целом, прежде всего, нам нужно увидеть, что притягиваются условия даже в материи. И материя собирает условия так, чтобы, притянувшись, нам подтвердить или зафиксировать, или решить что-то, или припечатать. То есть как бы, понимаете, как мы разрабатываемся в материи, так и материя нас обучает тоже. То есть мы должны понимать, что учитель синтеза это не только обучает человек, да, но еще иногда условиями и в диво в материи разворачиваются условия, которые являются обучающими для нас. И мы должны правильно принимать эти условия. И принимая эти условия, на них включается, на принятие включается любовь. И ты через принятие этих условий взрастаешь этой любовью. И вот очень важно было, да, в том числе, прожить, насколько наши части приняли это условие, насколько они отреагировали. Вот зашли проверяющие. Как у нас, какая у нас была реакция? Ну, все по-разному. Все по-разному отреагировали. Это тоже, значит, ну, проверка ока. Примешь, не примешь. Ладно, идем. Ну, меня подготовили, извините. Поэтому, ну, так получается, служащие синтеза готовят заранее. Возвращаемся. Мы идем снижать 16 видов материи метагалактики ФАН, цельностью 16 384 реальностей, и развертывать 16 видов материи в каждом из нас. Возвращаемся. Возжигаемся всем синтезом в каждом из нас. Возжигаемся совершенным око изначального состоящего отца физической собой. Возжигаемся синтез синтезом изначального состоящего отца. Возжигаемся высшей степенью любви изначального состоящего отца в каждом из нас физически собой. И возжигаясь, преображаясь, мы синтезируемся с изначально вычитающими аватарами синтеза Кутхуми Фаи. Возжигаясь их огнем, переходим в зал ипостаси синтеза Ивдива 4032, изначально вышестоящий реальностный. Развертываемся пред изначально вычитающими аватарами синтеза Кутхуми Фаи в форме ипостаси 29 синтеза изначально вычитающего отца. И возжигаясь, мы синтезируемся с хум изначально вычитающих аватаров синтеза Кутхуми Фаим, стяжаем и возжигаемся синтезом синтеза изначально вычитающего отца и просим направить условия, синтез и огонь на стяжание и развертывание в каждом из нас 16 базовых видов материи метагалактики Фа цельностью 16 384 реальностей метагалактики Фа изначально вычитающего отца. И, возжигаясь, просим зафиксировать данный объем материи, как минимальный для взрастания совершенного ока в каждом из нас. Цельностью 4096 частей человека. И возжигаясь, проникаясь, мы синтезируемся с изначальным вышестоящим Отцом. Переходим в зал изначально вышестоящего Отца 4097, изначально вышестоящей реальности. Развертываемся пред изначально вышестоящим Отцом в форме ипостаси 29-го синтеза. Синтезируемся с ум изначально вышестоящего Отца и просим преобразить каждого из нас и синтез нас стяжанием 16 базовых видов материи, это галактики Фа, изначально вышестоящего Отца, с развертыванием соответствующей степени любви изначально вышестоящего Отца в совершенном око каждого из нас, цельностью владения 16 видами материи изначально вышестоящего Отца, частями каждого из нас, и проникаясь, мы синтезируемся с хум изначально вышестоящего Отца, стяжаем 16 синтезов изначально вышестоящего Отца каждому из нас, возжигаясь, развертываясь, мы синтезируемся с хум изначально вышестоящего Отца и стяжаем 16 вид материи, метагалактику, метагалактики Фа изначально вышестоящего Отца, возжигаясь, развертываясь. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего Отца и стяжаем 15 вид материи, синтезматику метагалактики Фа изначально вышестоящего Отца каждому из нас, возжигаясь, развертываемся. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего Отца и стяжаем 14 вид материи, сотику метагалактики Фа изначально вышестоящего Отца, возжигаясь, развертываемся. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего Отца и стяжаем 13 вид материи, гратику метагалактики Фа изначально вышестоящего Отца каждому из нас, возжигаясь, развертываемся. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего Отца и стяжаем каждому из нас 12 вид материи, фатику метагалактики Фа изначально вышестоящего Отца каждому из нас, возжигаясь, развертываемся. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего Отца и стяжаем каждому из нас 11 вид материи, пронику метагалактики Фа изначально вышестоящего Отца каждому из нас, возжигаясь, развертываемся. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего Отца и стяжаем каждому из нас 10 вид материи, нитику метагалактики Фа, возжигаясь, развертываемся ей. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего Отца, стяжаем 9 вид материи, мощику метагалактики Фа изначально вышестоящего Отца, возжигаясь, развертываемся ей. И проживаем, как каждый вид материи фиксируется на теле, вплоть до физического тела это проживается. И каждый вид материи, как некая среда, заполняет вашу субъядерность. Проживаете этот процесс. Также может проживаться, как 16, как разные оболочки. По контуру тела, как разные контуры разных видов материи. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего Отца и стяжаем 8 вид материи, аматику, это галактики Па изначально вышестоящего Отца, каждому из нас, возжигаясь, развертываемся ей. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего Отца и стяжаем 7 вид материи, атмику, это галактики Па изначально вышестоящего Отца, и возжигаясь, развертываемся ей. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего Отца и стяжаем 6 вид материи, буддику, это галактики Фа, и возжигаясь, развертываясь, преображаемся. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего Отца и стяжаем 5 вид материи, причиннику, метагалактики Фа, изначально вышестоящего Отца, каждому из нас, возжигаясь, развертываемся ею. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего Отца, стяжаем 4 вид материи, менталику, метагалактики Фа, изначально вышестоящего Отца, возжигаясь, развертываемся ею. Стяжаем 3 вид материи, астралику, метагалактики Фа, изначально вышестоящего Отца, возжигаясь, развертываемся ею. 2 вид материи, эфирику, метагалактики Фа, изначально вышестоящего Отца, возжигаясь, развертываемся ею. и синтезируя сухум изначального считающего отца, стяжаем физику метагалактики Па изначального считающего отца каждому из нас, возжигаясь, развертываем силы. И возжигаясь, преображаясь, мы синтезируем все сухум изначального считающего отца и стяжаем синтез 16 базовых видов материи метагалактики Фа изначального считающего отца ценностью 16384 реальностей метагалактики Фа, в каждом развернув 16 видов материи и проникаясь, мы синтезируемся с ум изначального считающего отца и стяжаем 16-ричный синтез 16 видов материи метагалактики Фа, развертывая в совершенном око каждого из нас. И проникаясь, мы синтезируемся с ум изначального считающего отца и стяжаем 16 видов любви, 16 видов мудрости, 16 видов воли и 16 видов синтеза на каждый вид материи изначального считающего отца и в целом на все 16 видов материи. И записываем, просим у изначального считающего отца записать данный объем и условия в око каждого из нас. Совершенное око отстраивает, организует равностно 16 видов материи в каждой нашей части. И в 4096 частях начинает распределяться 16 видов материи окскостью человека. Проживайте конкретику вот этого распределения и проживайте, как 16 видов материи вами осваиваются. То есть части сейчас осваивают эти виды материи. Проживайте этот процесс и через освоение 16 видов материи попробуйте узрить метагалактику Фа как конгломерат разных форм, видов и типов материи изначального считающего отца. И впитывая материю, прям попробуйте оком своим, окскостью своей, прожить метагалактику Фа как материальную структуру, как бы изнутри, со всей субъядерностью, со всей многомерностью, со всем проникновением реальности друг в друга. И возжигаясь, мы синтезируемся с ум изначального считающего отца и просим изначального считающего отца взрастить совершенное око каждого из нас цельностью реализации 16 видов материи, реальностями метагалактики Фа, каждым из нас, синтезом нас, нами. И возжигаясь, преображаясь, развертываемся цельно 16 видами материи. И проживите, что сейчас все 16 видов материи как бы синтезированы, слиты, перемешаны между собой в одну среду в вашем теле. Но при всем при этом одна среда единая, но каждый вид материи вы можете в этой среде различить. И возжигаясь, преображаясь, цельностью 16 базовых видов материи метагалактики Фа, мы благодарим изначального считающего отца, благодарим изначального считающих аватаров синтеза Кутхуми Фаи, возвращаемся в физическую реальность, и физическом теле развертываем среду 16 базовых видов материи метагалактики ПА цельностью 16 384 реальностей метагалактики ПА физический собор. И возжигаясь, эманируя все стяженное и возожженное в изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего Отца, эманируем все стяженное и возожженное в подразделение и в Дива 4030 изначально вышестоящей реальности Новосибирск с филиалами. И эманируем в Дива каждого из нас. И возжигаясь, преображаясь всем стяженным и возожженным, цельно вспыхивая материализации синтеза изначально вышестоящего Отца физически каждым из нас, выходим из практики. Аминь. Мы продолжим говорить о материи. И вот мы сейчас разобрали с вами 16384 реальности, то есть метагалактику ФА, но есть еще вышестоящие реальности, и они тоже 16 изначально вышестоящей реальности как-то организованы. Мы после перерыва продолжим об этом говорить. Перерыв 25 минут. Продолжаем.